Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 30 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот здесь бы переиначить эту самую расхожую поговорку из песни и сказать: да нет уж, лучше 122 572 рубля, чем столько же друзей. Тем более, что не друзья они мне, а конкуренты, соперники в достижении заветной цели доехать до работы без пробок. 122 572 автомобиля уже в городе. И поступательно каждый день мы видим, как плотность потока увеличивается к 6 утра. 49.50, скорость движения в центр из центра. Перекрытие у нас 658, 68, 72. Внимание! Еще прибавилось почти с десяточек за сутки минувшие. И мне хочется в этой связи спросить. Не, историю про штрафы за перекрытие и про все остальное, это я уже сказал, продвинул однажды. Она бесперспективна, эта история. Это уже понятно совершенно. Другой вопрос. Уважаемые перекрывальщики, точнее те, кто согласовывает перекрытие. Вот из этих перекрытий колоссального количества, согласованных 558. Вот скажите, а есть у вас какой-нибудь план? Ну, ясное дело, что никто мне не скажет. Тогда я предлагаю нам поразмышлять на эту тему. А есть вообще какой-нибудь план, какая-нибудь емкость, в хорошем смысле слова, Москвы по перекрытиям? Ну, понятно, что можно бесконечно, можно перекрыть все вообще, и тогда не будет никакого движения. Скажите, когда, по-вашему, уважаемые дорожные власти, и я не знаю, кто занимается этими перекрытиями, когда вы скажете, ну все, все, вот сейчас, если еще одно, вот одно, все, кранты городу, движению кранты, все, окончательно. Мы знаем, что буквально несколько, ну я так скажу, это не сотни, это десятки мест, не сотни, не нужно в сотнях мест, десятки мест, где перекрытие, дорожно-транспортное происшествие, любое ограничение движения приведет к колоссальному эффекту. Эффекту домино, когда посыпятся все окружающие улицы, посыпятся проспекты, за ними посыпятся кольца. Ну, в смысле, остановятся. Этих мест очень немного. Совсем немного. Их десятки. А у нас сейчас 672 перекрытия. То есть 672 места имеют ограничение проезда. Я не знаю, какими другими словами спросить, кроме тех, что уже использовал. Вы вообще задумываетесь о том, что у города есть емкость по перекрытиям, когда город просто тупо остановится не из-за того, что мы плохие, не из-за того, что мы рубимся в ДТП, не из-за того, что неправильно нарисована разметка, не из-за того, что 50-метровые по ширине тротуары понастроили, не из-за этого, а просто тупо из-за того, что в городе нельзя проехать, из-за того, что город весь заблокирован перекрытиями. Для кого вы строите вопрос? Для марсиан? Вот что это за перекрытие? Я вчера, кстати говоря, познакомился на Волгоградке с вашим ограничением. И не знаю, мне кажется, что это временная опора, которая делит Волгоградку на две части. Та часть, которая в область, в общем-то, вам решили, что на работу вам проще опаздывать, чем с работы возвращаться. Но обычно же вы, когда в центр едете, вы же едете на работу, правильно? И поэтому решено было так сделать. На работу, когда люди едут, мы оставим им одну полосу для движения, А когда обратно с работы, ну там семьи, детишки, с собакой нужно выгулять, и то нагадит прямо в тапки. Поэтому назад домой вы возвращаетесь в три полосы. А на работу в центр проезжайте через одну полосу. Хорошее решение, мудрое. Это должно мотивировать кого-то, может, вообще избавиться от работы и все время выгуливать пёсели, к примеру. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Майк на связи.
Майк, приветствую вас, да.
Вот по поводу Волгоградки хочу сказать. Вот сейчас ехал с дачи. Значит, выезд в 4:30, потому что если выйду позже, то встану. Вот сейчас проскочу, а так вот, если на минут 30 позже...
И пойду. Все, кранты.
Кранты. Все стоит, вокруг просто все стоит.
Да, но вы обратили, я просто не смотрел. Я туда, так получилось, что туда ехал в три полосы, мы довольно быстро проскочили, а обратно возвращался уже поздно вечером и тоже быстро проскочил. Но вы же стоите в пробке. Это похоже на основательную опору или это временная поддержка такая, просто для эстакады?
Я не могу понять вообще, так сказать, как бы сложно понять. Они же могут сделать все, что угодно. Сейчас складывается такое впечатление, что просто все это делалось для того, чтобы мы просто выбросили свои машины, да, как бы, просто все против нас.
Но там вообще делается как раз для автомобилей. Эстакада просто чувство, что мы сейчас, мы работаем на грядущее поколение. На грядущее, на какие-то, на тех людей, лучших людей, светлых людей, добрых людей, понимающих людей, ответственных людей, которые придут за нами. То есть все, Москва строится для грядущих поколений. А те, кто живут сейчас, ну что ж, прах в прах превратит. Ну, не страшно, ну, потерпеть. Живете в эпоху перемен, ну, ничего страшного. Живете в эпоху глобального строительства, ну, и ничего страшного. Зато дети ваши, наши, поедут хорошо над Волгоградкой, по эстакаде развернуться там, что-то такое. Не знаю, это все, безусловно, узость мышления. Но вот все эти мысли... Безусловно, от узости мышления и неумения видеть стратегически. Это примерно такие же рассказы досужие, как рассказы любого с таким пивным животиком и пивной бутылочкой чувака, сидящего перед телевизором и рассматривающего футбольный матч. Он всегда знает, куда нужно бежать защитникам, как прорываться в нападении, какую стратегию выбрать для тренера команды. Он всегда знает, что нужно делать на поле. Всегда знает. И это, безусловно, обывательская точка зрения, очень непрофессиональная и в корне неверная. Вот так и мне кажется, что я знаю ключевые места, где у нас колоссальнейшие заторы. Колоссальнейшие заторы возникают. И устранение этих мест не требует возведения эстакад, мостов, тоннелей. Там нужно просто там добавить полосу, там разметочку перерисовать. Но это, вероятно, опять же, досужие такие обывательские разговоры в корне неверные. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошей дороги, извиняюсь, Анатолий. Да. Роман, скажите, пожалуйста, какой год вы видите передачу?
Какой год в целом? Да. Вот именно это?
Ну, моторы, да.
Ну моторы с 14-го, а до этого была другая программа, тоже автомобильная, там еще лет 5, наверное.
Пошла вторая пятилетка.
Да, уже даже закончилась.
Простите. И мы столько накидали уже предложений нашим властям. Я просто считаю, что передачу вашу должны слушать генералы, заместители.
Наверное, я тоже так считаю.
Сменов, да, и потом на совещаниях по пятницам докладывать, что...
Что сделано?
Что
сделано?
Что происходит,
куплен муравей. Скажем,
в сердцах потребителей.
А вы знаете,
я бы очень хотел, чтобы передачу Гудошникова просто слушали старшеклассники в школах и встряхивали вот этот... наивность, вот эту совковую и так далее, и так далее.
Спасибо вам большое. Все программы, говорит Москва, обязательны к изучению всевозможными департаментами. Культуры, здравоохранения, образования, оборон. Не, с обороной все нормально. Это мы должны слушать. Полиция, разумеется. Я вчера буквально общался с сотрудником. Это отдельная тема. Не собирался выносить это из избы. Не собирался. Дело в том, что Что-то как это нужно окропить наши отношения с компанией «Шкода», потому что уже второй раз «Шкода», и второй раз «Шкоду» рубит, сейчас кроссовер, до этого был большой внедорожник «Патриот». Это еще в те времена, вы помните, еще домоторные времена, программа называлась иначе, но суть была та же. И мы были тоже с вами теми же. Правда, моложе, нужно сказать. Моложе, подтянутей, стройнее и все такое. Вот. И тогда на «Патриоте» дедушка забодал «Октавию», у меня тестовую. А сейчас товарищ на X5 забодал «Суперб». Вот этот золотой, роскошный, за чертовы 4 миллиона рублей. Просто мужчина, опаздывая, решил на перекрестке задом выехать на перекресток. Ну, чтобы не проезжать 10 метров вперед и не разворачиваться там. Он решил тупо задом стартануть вот так вот. Вот он стоит, а вот он, эх, и назад вот так. Хорошо, что я оказался не автомобилем с детишками, идущим на полном ходу, просто думая, что ты едешь по главной. Просто думая, что перед тобой никого нет. Это к вопросу о том, как возникают внезапные ситуации, внезапные аварийные. Это ужасное зрелище, драматическое, и все время кровь стынет в жилах от того, как неожиданно обычная повседневная дорожная ситуация превращается в драматически катастрофическую. Вот все едут, все нормально. И потом за долю секунды что-то происходит. Какой-то идиот появляется, и за долю секунды все превращается в хлам. Ошметки автомобилей летят, пыль, грязь, все вот это. И за одну секунду. А перед этим ты идешь спокойно, никого. Три автомобиля всего на дороге, все широкая проезжая часть, все нормально. И вот за секунду драматически все меняется. Вот так и здесь. Ты подъезжаешь к перекрестку, все хорошо у тебя. И вдруг автомобиль с прилегающей улицы на Т-образном, с прилегающей, второстепенной, задом резко вылетает прямо в перекресток. Вот так вот резко. И рубит в крыло, в левое, все вот это. Да, поэтому, когда вы смотрите обзор, это, знаете, есть некоторые телезвезды, такие телевизионные люди, которые... Вот меня с правой стороны меня снимаете все время, с правой стороны, потому что у меня правая сторона хорошо получается, вот слева не нужно. Я что вам говорю, не нужно с левой стороны меня, с правой все время снимать, я все время вот так правым профилем поворачиваюсь, вот с этой стороны камера меня любит, а с этой ненавидит. Вот так и я, когда показывал вам «Суперб» в этом обзоре, вы видите его в Инстаграме и в Ютубе тоже. Все время, обратите внимание, снимал его, кстати, с правой стороны. Все время с правой стороны. Даже левая подранок, он там, крыло и все такое, и вот это все. На X5, новенький X5, нужно сказать, какие все-таки, однако, стали делать мощные, прочные бамперы X5. У меня, значит, крыло, часть бампера, диск поцарапал, гаденыш. У него мелкая царапина на бампере, и все. Мелкая царапина там, ну, так вот, ну, надо там шлифануть, подкрасить чуть-чуть, ну, ничего страшного. Значит, вот это, но это не вся история, это я к чему. Эта история не вся, продолжение будет сейчас.
Движение.
Давайте про движение немного. Все-таки 122 тысячи в начале часа, прошло 15 минут, тысяч уже 170. 170. 50 тысяч... За 15 минут. Перекрытий почти 700 в городе. Классно. И это только начинается сезон работ. Я не гадалка, я не предвижу ничего. Я просто оборачиваюсь на предыдущие годы и смотрю, что было тогда. А тогда было вот так. Чем ближе к летнему сезону, тем больше перекрытий. Правильно? Потому что на лето запланированы основные работы. Поэтому можно только сказать: готовьтесь. А Яндексу посоветовать переписать 10 баллов, ибо они уже зачастую не отражают действительной ситуации. Градация нужна другая. Нужно ввести 15 баллов пробки, к примеру. Или 20 уже. 20. Вот к лету нужно сделать 15 или 20 баллов пробки, чтобы счетчик был не до 10, а до 20. Потому что до 10 уже, ну, не получается считать. Порой гораздо мощнее стоит город, а всего лишь 10 баллов. Там должно быть чуть побольше. Значит, по движению. Секунду, я почитаю вас, ведь вы же что-то пишете. Щелчок, тихо, но едем. Что еще у нас здесь по движению? Откуда столько машин в это время, Сергей Волк спрашивает. Оттуда, Сергей. Оттуда. Ну, да. Как Стингер? Расскажу обязательно, как Стингер. Вчера на Стингере мы отжигали с Пашей Федором. Что еще? Не видно ничего? Не видно низги. У нас минус 3 и туман. Это Рисориус, я напомню, наш слушатель на Южном Урале. Практически наш корреспондент. Спецкор на Южном Урале. Приветствую вам тоже, доброе утро. Волгоградка от Кузьминок до трешки. Адское место, Денис Крадышев сообщает. Да, Я удачно выбрал время вчера. Утром туда, вечером обратно. Делюсь информацией. В салоне 23, за бортом плюс 1. Ленинград Камчит, Зеленоград Химки 12 минут. Но автомобилей уже много. Евгений Полосухин, еще один наш спецкор на Ленинградке из Химок. Что еще у нас? Две полосы. Доброе утро. В центр Денис Крадышев сообщает. Может быть, две, но скорее полторы. Потому что, когда я вчера проезжал, мы все встраивались так вот. Там в две в притирочку нужно проходить. На Волгоградке, вот где эта опора стоит. В притирочку. А если вы в притирочку пройдете с человеком, у которого плохой глазомер, то вы можете и притереться там. А прикиньте, если в этом узком месте притереться. Это же вы все равно, что контейнеровоз в Суэцком канале будете. Ну, просто заблокируете нафиг все направление. Просто в одном месте вот так вот бамс, и все. Так, что еще у нас здесь? Всем хорошего, яркого. Да, я про движение хочу посмотреть, что еще есть. Продвижение. Небольшой снег и минус 14. Игорь Валерьевич сообщает нам из Ноябрьска. Ну, что ж. А что в декабрьске, интересно, сейчас в это время происходит? А в январьске? В январьске вообще стужа как-то. На Волгоградке, где временная опора моста, строители не удосужились даже нарисовать временную разметку. Направление движения по полосам. Потому что, я думаю, они что-то такое знают. Немногие из них автомобилисты, но многие из них пешеходы. И как каждый пешеход, каждый из этих дорожных строителей имеет зуб огромный, зубяру, на автомобилистов. Поэтому что-то они такое думают. Думают. А к чему приводит отсутствие временной разметки? Оно приводит к тому, что мы едем как хотим. Вот я поэтому вчера не понял, там одна полоса или две полосы, ну вообще полторы. Поэтому рано или поздно это случится. Когда это случится, скажите, кто был первым, кто скажет об этом. У нас появится свой капитан контейнеровоза, который заблокирует наш свой Волгоградский Суэцкий канал. Он там просто раз и все, рубанулся и нормально. 170 тысяч пока по-прежнему, движение в городе. На 0 баллов, думает Яндекс. Но нет, нет, не на 0 на самом деле. Щелчок за городом плохо. Дом МКАД уже красный. Балашиха пока едет. Носовихинская так себе. Красненькая из железнодорожного. Но вы об этом знаете. Для вас это уже как бы и нормально, наверное. И какое-то странное ДТП на Волоколамке, где под Москва, Москва рекой, под тоннель, под каналом вы проезжаете. Вот канал. Под каналом в тоннеле ДТП, но поскольку не каждый туда еще доехал, редкая птица долетит до середины вот этого канала, и в результате пока там пробки нет.
Моторы.
Да, ну возвращаемся к истории с X5. Хотя с ним истории-то никакой нет. Ну понятно. Болван и болван за рулем. Ну что делать? Хорошо, что я тешу себя мыслью, что я подставился и кармически отвел угрозу от семьи с детишками, которые бы ехали немедленно, как я, осторожно, подозревая все время что-нибудь. А, ну так, спокойно ехали. И ехали бы на чем-нибудь с высоким центром тяжести, на чем-нибудь неустойчивом. И этот идиот рубанул бы вот так вот X5 тяжелым их на ходу, в бок. Так они бы и перевернуться могли. А детишки не любят быть пристегнутыми. Так там бы и пострадавшие были бы. Но я думаю, что я кармически на себя притянул как бы этого идиота и спас семью. Все, можно сказать, что это... Но дело даже не в этом. Приезжает полицейский оформлять это происшествие. Уже сразу недовольные настолько, что ощущение, будто бы мы оформляем четвертые сутки это ДТП. Сразу недовольны. Что я про протокол не оформил? Я говорю, автомобиль принадлежит юридическому лицу, и ремонтироваться будет по КАСКО, и, соответственно, европротокол здесь не оформляется. Это одно из правил, условий пресс-парковых автомобилей, что нужно чтобы была справочка. Ну, протокол, вот эта бумажка. Все через губу, все через вот это все. А нужно понимать, я еду из аэропорта. Проделав шестичасовой, утомительнейший, в отвратительнейших условиях рейс шестичасовой из Иркутска, проведя на Байкале насыщенные трудовые дни, жуткая разница во времени 5 часов, плюс перелет, все это. У меня и так состояние аховое, но сейчас доеду домой, лягу и буду лежать на спине, на полу прям, до дивана не доползу, лягу и буду сутки лежать на спине. Все, вместо этого вот это вот все, с губой. Потом появляется легкий матерок у сотрудников ГИБДД. Ну, такой легкий, через слово. Ну, как вот как блин, но только не блин, через слово. Водительское удостоверение СТС. Я им сразу моментально. Где страховка? Господа полицейские, я исполняю любое ваше требование. Я же сказал, страховка, блин. Вот это вот, блин. Ну, не блин только, конечно. Я говорю, послушай, страховка, слово не прозвучало. Вопросов нет, вот страховка. Она у меня вот в той же папочке. Просто требование о выдаче страховки не прозвучало. Да я, блин, два раза, блин. Вот это все. Говорю я им. И говорю, господа, в данном случае я с вами как водитель-гражданин общаюсь, но еще и как журналист. Показываю удостоверение. Говорю, это может стать достоянием общественности. Потому что они начинают рассказывать, что вот там в радио в своем ты журналист. Я говорю, не только в радио, но и вообще, как вы, я надеюсь, не можете перестать быть полицейскими, сняв мундир. Вот вы, сейчас вы полицейские, а потом вы идете домой по гражданке. Но вы же не перестали быть от этого полицейским, правильно? То, что вы переоделись. Вы не перестали. Я надеюсь, что увидев какое-то правонарушение, а не преступление, вы тут же снова станете полицейскими и начнете работать как полицейский. Несмотря на то, что уже не на службе. Ну, я так думаю. Вот так я не могу перестать быть журналистом. Поэтому мне чрезвычайно интересно, какая инструкция внутренняя вашего руководства сообщила вам о том, что вот так нужно приезжать на разбор ДТП, вот так нужно общаться, так, в надежде на то, что там щелкнет переключатель какой-то, и инспектор одумается. Я проиграл. Нет, ничего не щелкнуло. Все так же через губу, все так же через блин, все вот это с каким-то этим. В общем, сделав предупредительный выстрел в воздух, сообщив им, что наша сегодняшняя беседа станет достоянием службы внутренней разведки их и безопасности, номер телефона, который прямо на борту автомобиля нарисован, а потом еще и в постановлении он прописан, я сообщил о данном факте, куда нужно, дежурному. Ну, просто сообщил. Дежурный все зафиксировал. И вот здесь начинается интересное. Нам кажется, что вот эти истории на автобусах, когда автобус отвязно себе везет, всякие бывают, еще где-то телефоны вот этих поддержек, службы поддержки, там, горячих линий каких-то, что это все профанация. Туда, во-первых, не дозвонишься, а во-вторых, никакого эффекта от этого не будет. В общем, все сообщил. Смотрите, дело было 7 марта. Вчера было 29. Тем не менее, я уже забыл об этом, и 29 марта раздается телефонный звонок. Та-та-та-та-та-та. Что-то там, лейтенант или майор, или генерал какой-то, полиция. 7 марта вы оставили сообщение, что случилось. Я прямой начальник этих всех олухов, что произошло. Поговорили с ним, расстались друзьями, как круто. А я слушаю, кстати, программу, все вот это. Да, я вот услышал, что это. Все. Хотите ли вы крови, говорит он мне. До какого предела наказания? Хотите приехать и пообщаться с ним на очной ставке? Вот это все. Я говорю, не хочу никакой крови, все, вообще ничего не хочу. И, в принципе, я хочу одного, чтобы эти парни присоединялись время от времени к нам сюда, на 94,8, в моторы. И слушали, чем живут обычные люди, что их волнует. Какие вопросы у нас возникают к службам, к вашим? Потому что у каждого второго полицейского, который я встречаю на дороге, в глазах читается тоска от недооцененности и недолюбленности. У каждого второго, а то и у каждого. Недолюбленность народом. Есть ощущение, что вот тебя не любят. Ты реально парни молодцы, стоят в снег, в дождь. Вот сейчас меня проверили снова на съезде с Арбата вот сюда на Знаменку. Ну, просто посмотреть документы, все ли у вас хорошо, как себя чувствуете. Ну, я ради вежливости ему тоже говорю, а вы как себя чувствуете? Не нужна ли помощь какая-то? Он говорит, нет, нет. Не пили? Я говорю, воду пью по утрам, натощак, стакан воды теплый, можно лимончика капнуть тогда. Все, разошлись. Вот. Чтобы слушали, потому что, с одной стороны, у каждого полицейского, патрульного, вот здесь, ГИБДД, ДПС, в глазах тоска от недолюбленности, недопонятости народом. Ты жертвуешь здоровьем, часто жизнью своей, для народа, для людей. а люди тебя не любят. И вот это парадокс с точки зрения сотрудников полиции. А на мой взгляд, все логично. Потому что на несколько хороших приходится вот такие олухи, приезжающие на разбор. Уставшие они, может, в семье какие-то проблемы, там еще что-то. Но приезжают. И как водится, ложка дегтя бочку меда портит. Ложка дегтя. Не нужно, чтобы их было много для того, чтобы общее отношение к сотрудникам и к службе было негативным. Не нужно. Нужно просто изредка встречаться с упырями. Просто встречать. Для того, чтобы в целом думать, что вот это общая температура по больнице. Поэтому я приветствую двух наших слушателей в мундирах. Вот теперь они, вероятно, станут слушать, потому что начальник их обещал, что они точно вспомнят это происшествие и точно попробуют объяснить свое поведение. Точно совершенно. А я взял с него слово честное, полицейское, что они теперь будут слушателями моторов. Так что я приветствую вас, господа, по именам не помню как, вот, и все такое. У меня, знаете как, в этой связи еще остался один вопрос. Этот же вопрос у меня ко всевозможным уличным фулиганам в Москве возникает. И каким-то этим людям, устраивающим разборки где-то. Потому что когда это происходит, у меня вопрос. Ребят, вы что, не понимаете, что в Москве все под наблюдением? Все. Каждый квадратный метр площади города под наблюдением. Просто. Поэтому все, что ты делаешь на улице, станет известно службам правильным, соответствующим. Уже через секунду после того, как они захотят посмотреть, что там у вас произошло на самом деле. Тот же самый вопрос у меня к инспекторам. Вот вы когда по-хамски, абсолютно, абсолютно отвратительно, абсолютно улично и даже так по-колхозному, ну как братки какие-то, общаетесь с людьми, имея на своем автомобиле номер горячей там, службы, ну, при желании человек в любом случае узнает прямо вашего подразделения телефон этого контроля качества ваших услуг. Вот понимая, что человеку нужно за две минуты он будет с вашим руководством говорить. И вам потом выпишут по первое число. Ну, если подойти ответственно к этому делу и потребовать крови, то кровь это появится. Вот понимая все это, неужели так сложно себя переиначить? Ну, вот, ну, как-то сдерживать себя. Вот, ну, там все-таки честь мундира, я не знаю, или в полиции нет такого понятия. Не, ну, я думаю, что есть. Ну, как-то же нужно думать хотя бы на один шаг вперед, не на 10, но на один. Им нужно срочно смотреть фильм «Сержант милиции». Обязательно нужно это делать, потому что это... Ну, нужно. Это вы имеете в виду, где старший Ефремов рассказывает, где он ведет диалог, да, это вот это вы имеете в виду, вот эта штуковина, сейчас, секундочку, так, звук постоянно отрубает зачем-то, сейчас.
Транспортных происшествий, воспитания.
Сейчас, вот.
Еще раз повторяю, главное в нашей работе не проколы, не штрафы, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий, воспитание водителей. Ну, представьте себя на месте водителя. Допустил ты по неопытности незначительные нарушения и сразу наказание. Это же грубые меры, а самое главное, неэффективные. Из тысячи водителей один злостный нарушитель, и с ним разговор особый. Нас должны уважать, а не бояться. Ты понял меня, Зыкин?
Понял.
Понял.
Сомневаюсь.
И я тоже сомневаюсь.
Моторы.
6.34, моторы, мы продолжаем. Но где же пилюля? Где же пилюля, в конце концов? Ведь вторник же, он же обязывает. И я, извините, погрузившись, отчалив по волнам своей памяти, вернувшись в 7 марта, и это неприятное событие, которое, тем не менее, привело к приятному знакомству с нормальным полицейским начальником. Все это... Я, конечно, упустил пилюлю, но умение, важное умение для каждого человека признавать свои ошибки и, больше того, исправлять свои ошибки, правильно? Я этим умением обладаю в полной мере. Вот, смотрите. Пилюли хотели? Пожалуйста. Я не верю в это. Счетчик, отстань уже. 235 тысяч счетчик пишет. Вот этот из центра-центра, ситуационного центра, центра организации дорожного движения. 235 тысяч. Пока не способен я это переварить. Через часик придите ко мне с этой цифрой. Вот потом. Ладно? Потом. Давайте. А сейчас пилюля. Заносим хвосты. Денис Чумичев здесь с нами. Ой, зачем же так громко? Игорь Валерьевич, Караэт и Владимир 1983, Игорь Новицкий и Игнор Барбарис, и Евгений Кузнецов и Роберт Вертер здесь тоже с нами. Андрей Док, Сергей Деловой, Ренат Бухаров, товарищ майор, Самсон Самсонов, Олег, Денис Карадышев, Караэт был, Сергей Волк, доброе утро, Фондорин Седой, приветствую я, Евгений Полосухин, Галина Рисориус, а также Тимур Жураев, Геннадий, Дмитрий Анатольевич, Владимир Вес 13 и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Нет, Спира не хочу. Спира спрашивает: хотите быть первым? На вторую появилось объявление о продаже Ауруса. 24 миллиона. Интересно, а что не понравилось? В смысле, бушный Аурус продают? Или это новый за 24 миллиона? В любом случае не хочу. Нет. Не дорос я еще до такого автомобиля. И слишком люблю управлять автомобилем. Я люблю быть за рулем. Ну, еще, наверное, у меня нет 24 миллионов. Нет, у меня точно совершенно нет 24 миллионов. А если бы даже и были, то я все равно бы на Аурус не смотрел. Есть другие интересные варианты. Шеф Комендор, приветствую вас и ваших гадов морских. Шеф, потому что он настоящий шеф. Повар. Алексей ТТ, доброе утро и вам тоже. Да, и, кстати говоря, на секундочку, завершая тему вот этих господ полицейских, которые, я абсолютно уверен, теперь стали слушателями постоянными моторов, они не усмотрели административного правонарушения, нарушения правил дорожного движения в действиях виновника ДТП. То есть мощно рубануть тачку, вылетев на перекресток задним ходом, это не нарушение правил дорожного движения. Нет, с их точки зрения. Причем они еще и подлогом занялись. Они мне одно сказали, что вот сейчас подписываем бумажечку, значит, вот это все. Вот чикс, завернули уголочек, все, подписываешь. И такие чиксы уехали быстренько. Я в бумажечку раз. Вот ты же доверяешь полицейским. А там указано. Отказ возбуждения, это что-то административного производства за отсутствием состава административного правонарушения, тра-ля-ля. Ну, в общем, это не нарушение. Как бы все остались при своих, разошлись миром, ничего страшного. Задом можно бить тачки на перекрестках, и это не правонарушение. За это даже от АТА никакого нет. Там 500 рублей даже нет штрафа. У БМВ денег больше оказалось. Я думаю, да, Николай. Да я ж не думал, что у нас товарно-денежные отношения. Я-то думал, что здесь все как бы оформление и все. Вот, так что вы на будущее знайте. Это не правонарушение с точки зрения отдельных полицейских. Вот. Итак, что вам здорово пригодится в ближайшее время? Это телефон 7373948, прямой эфир, 495-й код. Бот мессенджер, где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово как слышится, так и пишется. Вы читаете наши новости в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это тоже одно слово. Легче? Хочется спросить. Я надеюсь, что легче теперь.
Моторы.
Воспринимать окружающую действительность легче. Да, опилюлились, все нормально. Денис Уморок, вам тоже доброе утро. Так, значит, а что-то я про полицию говорил, в смысле, что вот они послушают, и вот теперь что-то стали... вот сразу несколько новостей было о полиции. Не вижу. Где-то здесь про муравей, какой-то электрический автомобиль полиция себе закупает. Но это плевать. Вот, в ГИБДД рассказали, как квас, кефир и безалкогольное пиво влияют на алкотестеры. Это важная информация, практически применимая информация, поэтому почему бы не познакомиться. Сотрудники ГИБДД и представители Общественной палаты Республики Алтай. Алтай, между прочим, это там, где, помните, Денис Банин, морда красная, такая красная. Я на этом конце деревни никого не трогаю. А батя на том конце деревни никого не трогает. Это был губернатор такой там, по-моему, на Алтай. Так вот, Республики Алтай почему-то, только они смогли постичь, что это требует экспериментального изучения, этот вопрос. И провели эксперимент, чтобы наглядно показать, как кефир, квас, кока-кола и безалкогольное пиво влияют на алкотестеры. Целью было развеять популярный миф о том, что после употребления этих напитков устройство может выявить пары этанола в выдыхаемом воздухе. Для эксперимента выбрали несколько добровольцев. Песчаный карьер. Я. Уборка улиц. Я. Вот это добровольцы. Виноводочный комбинат. Вот, добровольцев выбрали. Первым делом добровольцы спросили, нет ли что покрепче. Я говорю, не, покрепче нет, извините. Каждый из них выпил от 300 до 500 миллилитров одного из предложенных напитков. Кефира, кваса, живого брожения, кока-колы и безалкогольного пива. Через 15 минут всех участников снова продули. При помощи анализа, а что значит снова? А когда их перед этим продували? А, вот, они перед проверкой прошли, продувались, да. Потом их снова продули. При помощи анализатора паров этанола устройство не выявило алкоголь в выдыхаемом воздухе. Это удивительно. Согласно действующим законам, в литре выдыхаемого воздуха может содержаться 0,16 промилле спирта, 0,3 промилле. В случае, если норма превышена... могут оштрафовать, лишить прав на срок, ну и так далее. Нулевое содержание, дальше идет какая-то история. Я подумал, а у вас же тоже есть парочка интересных историй об алкотестерах, о том, как это с вами происходило. Правильно? Потому что вот данная новость, еще раз, ни в коем случае не должна быть для вас разрешением там, безалкогольное пиво хлестать или объедаться кефиром. Кефир же, по-моему, у нас кушают. Почему кефир не кушать? Не любите, да? Помните? Вот. Объедаться кефиром или опиваться квасом живого брожения. Ни в коем случае это не призыв. Не повторяйте это. Может, это крепкие алтайские люди могут так делать, а слабые москвичи не могут. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, Роман. Это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ну, не вижу я ничего хорошего. Я вообще за то, чтобы разрешить какие-то там промилле, чтобы люди спокойно могли себя чувствовать после всякого там волокордина, который они приняли там 3 дня назад, и прочих вещей. Потому что, ну, уже дальше некуда. Закрутили гайки. Зачем?
Главное? Так а мне кажется, что с волокордином-то ничего-то или нельзя? Нельзя.
Нельзя ни в коем случае. Нельзя. Там целый ряд перечисленных всяких лекарственных средств и так далее. То есть, но дело не в этом. Я считаю, что если человек совершил ДТП в состоянии опьянения, надо очень жестко, очень, максимально жестко отнимать автомобиль, там, я не знаю, там, забрать его и так далее. Но если он, так сказать, принял там бокал вина с утра, или не с утра...
Ну, вы же понимаете, что то, что он не совершил еще ДТП, это вопрос времени, если он выпивший, нет, поэтому...
Нет, я с вами поспорю, Роман.
Да.
Я уверен,
один нет...
Есть идиоты!
Один нет, а другой да. Один нет, а другой да.
Ну, подождите, у нас и так все совершается достаточно много и в трезвом состоянии. Я имею в виду, чтобы вот эти вот люди, которые... Ну, не знаю, по каким-то... Не надо пьяному садиться за руль.
Не надо.
Ни в коем случае. Нельзя. Нет, и не с бодуна нельзя. Но, понимаете, вот за какие-то вот выхлопы вчерашний карать жестко, лишать человека прав, это тоже несправедливо.
Ну, но то есть какая-то, пойти... какая-то должна, какой-то зазор должен быть, да?
Ну считаете? Да, я же с утра выезжаю, стоят около МКАДа гаишники, и он мне прям в фуражке засовывает башку свою в
окно. Ну вот смотрите, согласно действующим законам, в литре выдыхаемого воздуха может содержаться 0,16 миллиграмма спирта или 0,3 промилле, то есть 0,3 разрешено все-таки у нас.
Ну, понимаете, там такая история, если у вас там что-то, где-то даже какой-то запах, а вы едете на работу, а вас тут же начинают оформлять, вы опоздали, целая история, гайцы это знают. Я не говорю, что гайцы плохие ребята, среди них есть масса хороших людей.
Да.
Я их встречал на дороге,
да, это да, не мои знакомые. Да. Все, я понял, Лимузин, спасибо большое, извините, сейчас хочется развить эту историю, потому что, видите, я думал, вы расскажете пару уникальных историй про неработающие алкотестеры и все, а у нас здесь дискуссия вот куда ушла, вообще в сторону расширения горизонта возможностей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте.
Да, да.
Я бы хотела по предыдущему пункту внести ясность по сотрудникам ГИБДД и оформлению дорожно-транспортных происшествий. Я адвокат по дорожно-транспортной.
О, как круто. Да, а как зовут вас, чтобы вы обращались? Анастасия, очень приятно.
Вот, я бы хотела, Роман, вот что сказать. Вы сказали, что не нашли сотрудники ГИБДД нарушений со стороны второго участника. Так вот, если действительно было движение задним ходом, то это есть нарушение пункта 8.12 правил дорожного движения. Так вот, за нарушение конкретно этого пункта Кодексом об административных правонарушений не предусмотрено административное наказание. Поэтому они обязаны были вынести определение об отказе возбуждения дела.
А не предусмотрено, в смысле, если движение, но в момент движения он же еще и ДТП допустил?
А, неважно. То есть, если в его действиях есть нарушение 8.12...
А что это 8.12?
Это совершение маневра движения задним ходом. То есть, если он...
Но есть места, где правилами запрещено движение задним, и перекресток входит в эти места. Тоннели, перекрестки, еще несколько пунктов, да-да-да, где нельзя
задним ехать. Но он все равно двигался задним ходом. Если вот он двигался с нарушением правил задним ходом, да, то есть не убедился в безопасности маневра, да. То кодекс не предусматривает наказание. То есть нарушение есть правил дорожного движения, но штраф за это не установлен законом.
А я вот смотрю, 500 рублей за движение задним ходом в тоннеле. 500 рублей штраф. И также на перекрестке тоже 500 рублей штраф.
Возможно, на перекрестке, в тоннеле. Но если он в результате того, что двигался задним ходом и не убедился в безопасности и стукнулся там с другой машиной, да? Еще есть некоторые правонарушения, вернее, нарушение правил, за которые не предусмотрено наказание административное. Это нарушение пункта 10.1, когда пишут, знаете, в протоколах, в определениях не справился с управлением.
Да, не справился.
Не учел. Угу. Да, не учел там дорожные условия, погодные, угу, еще что-то, угу, не соблюдал скоростной режим. Это пункт 10.1 правил, и за него также не предусмотрено наказание именно административное, то есть штрафа нет.
Угу.
Но само нарушение правил есть, и гражданско-правовая ответственность за это нарушение будет. Угу. То есть этот водитель будет нести ответственность, будет возмещать ущерб на основании вот этого определения об отказе в возбуждении
дела административного. А могут ему сказать, может ему страховая компания, которая по КАСКО будет чинить автомобиль, mm-hmm, регрессный выставить требования, конечно, об оплате ремонта?
Это нарушение ПДД, и он несет гражданское право. То есть он, понимаете, у нас ответственность может быть уголовная,
понимаете, в чем дело? Но в постановлении, которое указано, что нет у них повода возбуждать административное дело.
Да, нет. Административного нет, но гражданская правовая ответственность гражданское никуда право от него не уходит.
Не знаю, все равно звучит странно. Значит, за движение задним ходом на перекрестку 500 рублей штраф, а если ты, двигаясь задом, врубился в тачку, то ничего.
Это вопрос законодателям Государственной Думы, не ко мне.
Хорошо. Нет, спасибо вам, огромное. Спасибо, хорошего дня. Видите, какая история? То есть на всякий случай нужно постараться рубануть кого-нибудь на перекрестке. Если ты уж задом едешь, тогда надо постараться кого-то рубануть, потому что если не рубанешь, 500 рублей. А если рубанул, то ничего. Вот поэтому, ну, в смысле, на мой взгляд, все очень логично. Но вернемся к выпившим. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Да. У меня... ответ, или как, вопрос даже, не знаю, по поводу промилей. У меня такая позиция, то есть алкоголь на всех влияет по-разному.
Да.
Кто-то, может быть, выпьет бутылку пива вечером, кто-то бутылку водки.
Угу.
И вот эти вот так называемые, вы говорите, 0,3. Угу. Вообще у нас положено от 0 до 0,16 промилей. Это так называемая погрешность или прибора, или в организме.
Нет, смотрите, 0,16 миллиграмма спирта в воздухе или 0,3 в крови? 0,3
в
крови.
Ну, вот я по поводу выдыхаемого
воздуха. В выдыхаемом воздухе 0,16 миллиграмма. Миллиграмма, да.
Это совершенно верно.
Да.
Никакой корвалол, никакой кефир, никакой
столько
квас
не даст, да?
Не покажет это, не покажет.
Угу.
Могу дать вам... 100% уверенность в этом.
Но это если правильный алкотестер. Ну, там не подкручено ничего такого.
Алкотестеры, как правило, если они...
Они с поверкой идут, да, там все это...
Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Они проходят поверку, угу, и как бы если левый алкотестер, всегда может товарищ водитель отказаться и проехать.
А какая ответственность за левый? Вот по какой статье ответственность на полиции? Вот, к примеру, решил он подработать на своем алкотестере. Вот на своем, собственном. А что это? Превышение полномочий или подлог, или что это?
Ну, возможно, это будет расцениваться как мошенничество.
Мошенничество. То есть я бы хотел, да, спасибо вам огромное, я бы хотел, чтобы это что-то такое было. Мошенничество с превышением полномочий, чтобы сразу несколько суровых статей. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Доброе. Я хотел, вы про алкоголь за рулем, да?
Да, ну, в смысле, про остатки, следы алкоголя за рулем, скорее.
Да, у меня вот такой вот вопрос, почему никто никогда не говорит, почему у нас у всех проверяют водители автобусов, водители такси.
Угу.
Почему, когда у нас инспекторы и милиция выходят на службу, они же с оружием у нас,
да,
почему их не проверяют на алкоголь?
А я не знаю, может, их и проверяют.
Может, их не проверяют.
Не проверяют?
Вопрос, почему у нас этот вопрос не поднимается? Выходят люди на дежурство, и почему их не проверяют?
А с другой стороны, а что им мешает? Ну, проверили их, он же ногами ходит, он может зайти и клюкнуть где-нибудь, даже если вы проверили перед выходом.
Ну, вот вы понимаете, да?
Конечно, вы помните, как где это было? Кобура, он открывает кобуру, а там огурец и яйцо в смятку. В кобуре. Закуску сразу уже вместо пистолета. А пистолетик-то я давно потерял, говорит он. Пистолетик-то я давно потерял, а тут у меня огурчик, яйцо, смотри, какое, смятку. Ну, или крутое, я не знаю, как оно там. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Да. Давайте голосование затеем. Доброе утро, я слушаю вас. Вы уже в эфире. Слушаю. Да, нет, не получилось. Давайте голосование. Значит, 0,16 миллиграмма спирта в выдыхаемом воздухе, что бы это ни означало. Или 0,3 промилле. 0,3 промилле – это, вероятно, содержание в крови. Значит, существующие нормы по содержанию алкоголя в крови необходимо расширить. Достало, что каждый раз после того, как вечерком клюкнул бутылочку другую пенного, утром нужно волноваться. Достало. Все. Хочу расширение. 134-21-35. Существующие нормы нужно расширить. Вместо 0,16 миллиграмма спирта в выдыхаемом воздухе нужно разрешить 0,17 миллиграмма. Ну, расширить как-то. Да каких-нибудь европейских, французских. Да. Кстати, никто не знает, какие они французские, но все уверены, что можно пару бокалов винца клюкнуть и сесть за руль. Значит, расширить существующие нормы нужно. 134-21-35. Существующие нормы нормальные. Нормальные. Оставьте их в покое. Вот сейчас идеально. Все. Оставить как есть. Все. Как есть. Отстать от существующих норм. 134-21-36. И, наконец, существующие нормы нужно ужесточить. Ужесточить. То есть совсем ничего, чтобы в крови вообще ничего, чистый. Ты уже реши для себя. Либо крестик сними, либо трусы надень. Ты либо водитель, и тогда пить не моги. Если пьешь, тогда подожди сутки другие, и тогда садись за руль. Либо ты не водитель. И тогда, пожалуйста, сколько угодно, но не в общественных местах, и все вот это. 134-21-37. Ужесточить. Сократить нужно, потому что снова дали свободу, и снова огромное количество пьяных, и это главное... причина аварийности смертельной на дорогах и все такое. 134-21-37. Существующие нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе и в крови требуют пересмотра в сторону ужесточения. 134-21-37. Требуют пересмотра в сторону смягчения и расширения возможностей для водителя. 134-21-35 тогда. Ну, правда, каждый раз думаешь, вот сейчас вышел с дуру, выпил кефира немножечко. Ну, так, взял в тостере, кто-то забыл из семьи кусочек хлеба подсушенный, черный. Ты думаешь, чего сухарику пропадать? Хороший, ржаной, с семенами подсолнечника. Лежит себе такой, никому не нужен. Но так-то сухо его есть, сухо. И да, кефирчик берешь и думаешь, вот сейчас с кефирчиком хряпну и поеду. И уже потом, когда все это сделал, думаешь, что же я наделал? Вот я же на выезде со двора, меня и примут тут же. Поэтому расширить нужно нормы. 134-21-35. Нормы соответствуют нашим реалиям, и поэтому нужно оставить их в покое. Как есть, так и хорошо. 0,3 промилле в крови, 0,16 в выдыхаемом воздухе миллиграмма. Если норма превышена, штраф 30 тысяч рублей и лишение прав водительского удостоверения на срок до 2 лет. Все. Хорошая норма, правильная, отстаньте от нее. 134-21-36, так вы думаете, проголосуйте. Пока что большинство топит за расширение горизонта возможностей для употребляющих. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да.
Являюсь наркологом, психиатром, экспертом-наркологом.
Классно.
Немножко поправлю вашу информацию.
Давайте.
Значит, по выдыхаемому воздуху 0,16 миллиграмм на литр, что в переводе с промилле является 0,35 и 5 в периоде. Что такое промилле? Промилле – это грамм на килограмм.
А, это не в крови, это грамм на килограмм.
Это мероизмерение. Мероизмерение. Угу. Что в промиллях, что в миллиграммах является идентичное. Просто миллиграммы на литр умножаем на 2, получается 0,35 и 5.
Подожди, а почему тогда 0,16 и 0,3, а не 0,35? Это же разница все-таки.
Это условное обозначение. Это как бы это точный расчет. Я сейчас не буду у вас формулы
говорить. Нет, просто я думаю, что... Вот смотрите, вы говорите 0,35, это точный расчет. А если алкотестеру полицейского покажет 0, не 0,3, а 0,33, для него это уже будет повод. Ага, нет, иди сюда.
Нет. Все расчеты уже математически сформулированы, они не пустуют.
Я понял.
Поэтому обмануть 0,16 миллиграмм
смотрите,
на литр
равно 0,3 грамма на килограмм, значит, на 10 килограммов... 3 грамма, правильно?
На 100 килограмм на 100, человека, да. Умножаем 0,3, получается 30 грамм чистого спирта. Спирта
90 должно грамм. Содержаться, не выпить может, а да, содержаться да. уже. Да. А чтобы столько содержалось, сколько нужно выпить 100-килограммовому человеку?
Ну вот считайте, сейчас быстренько вам формулу раскидаем. Значит, здоровая печень среднестатистического человека, то есть 30 лет, 170 рост, 70 килограмм.
Да.
В час переводит, перерабатывает 10 угу. грамм чистого спирта.
Да.
10 грамм чистого спирта. 10. Вот и считаем.
А у нас 30
грамм чистого спирта. Человек выпил водку, выпил водки, например, 0,5. 40 да. градусов.
40 градусов. Спирта
содержится. Умножаем 0,5 на 40 грамм. Получается, значит, 200 граммов практически. Через сколько выйдет? Через 20 часов.
Через 20 часов.
Расчет очень прост, да. Берем пиво 5-градусное, литр. Сколько содержится спирта в 5-градусном в литре?
Я вас умоляю, у меня просто сейчас новости. А у вас будет возможность да. через 4 минуты перезвонить? Я вижу ваш телефон. Сможете?
Да, конечно.
Я бы, спасибо вам огромное. Я бы с удовольствием продолжил эти расчеты. Это было бы полезно для всех, для нас. А сейчас у нас новости должны быть.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 30 марта на календаре. Приветствую вас, доброе утро, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую. $357 000 автомобилей сейчас уже в столице. Если баллами замерить происходящее, баллов этих наберется аж 2 штуки. Ну вот и делайте с этим, что хотите. Да, все, я быстро, моментально возвращаюсь к нашему врачу-наркологу. Извините, что долго пришлось ждать, но у нас такие новости. Да, доброе утро еще раз, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, слушатели тоже доброе утро.
Да.
Роман, быть абсолютно трезвым невозможно биологически.
А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Я хочу к вам обращаться.
Константин.
Константин, очень приятно, Константин. Да.
Взаимно.
Да.
В силу определенных биологических причин человек трезвым абсолютно быть никогда не может. Ну, это физиология нормальная.
И страшно к тому же. Вот абсолютно трезво смотреть на жизнь страшно.
А вот это да.
Такие события вокруг происходят. Суэцкий канал один только чего стоит. Да, да.
Значит, Роман, смотрите, всегда при ДТП есть условная норма трезвости по крови. То есть, когда человек в силу причин ДТП не может сделать выдох. Ну, например, травма или что-то.
Да.
Берется венозная кровь, определяется, то есть условная норма трезвости до 0,5 промилле, то есть это до 0,5 грамм на килограмм на живую, на живую массу. А условно по выдыхаемому воздуху берется 0,16 миллиграмм на литр, еще раз повторюсь,
да.
что в переводе миллиграмм на литр, что в переводе на промилле считается 0,35 и 5 в периоде.
Да.
То есть грамм на килограмм. 0,35 грамма на килограмм.
0,35 грамма. Вы знаете, я пока шли новости, набросал список вопросов. Если вы не против, могу я вас загрузить этими вопросами?
Попробуйте, конечно.
Быстро, ну если можно, так в режиме экспресс-ответов. С какими опьянениями чаще всего к вам попадают? Ну вот когда попадают, если статистически, я понимаю, что это условный вопрос, но тем не менее, средняя температура по больнице, вот народ пьющий.
Ночью на экспертизу попадают тяжелые. То есть это больше 3 грамм на килограмм, 3 промилле.
3 вместо 0,3, 3 промилле, то есть в 10 раз превышена норма.
Ну да.
В 10? Обалдеть. Ну ладно, хорошо. Когда начинает затуманиваться сознание? Вот когда это происходит?
Все зависит от биологических особенностей организма, но до 1 промилле это легкое опьянение.
До 1 промилле это легкое. Ну я имею в виду, что вот тут человек совершенно трезв. Иногда, вы знаете, я проводил опыты. Возможности топ-гира у меня нет, усаживать звезд, там, каких-то людей за руль настоящих автомобилей на треке, чтобы они гоняли. И я как-то вот мы проводили эксперименты в PlayStation, чтобы гонять. Симулятор хороший выбираешь, симулятор, и даешь человеку руль, там все это есть, чтобы он поездил. А потом эксперимент. Чуть-чуть там пивка даешь ему бутылочку или коньячку там, чтобы еще. В надежде на то, что мы сможем оценить, как изменится потенциал человека, как он хуже начнет ездить. Хотите удивительное? Они лучше начинают ездить.
лучше.
Все верно.
Быстрее.
Скорость реакции обостряется. А насчет Америки прозвучала мысль, у них норма считается до 0,8 промилле. Но здесь есть маленькая условность. Ты должен выполнить тест полицейского, который тебя остановил, то есть пройтись по прямой или дотронуться пальцем до носа.
Да.
И если ты дохнешь, и у тебя будет 0,1, но ты не выполнил тест, ты пьян.
И наоборот, если 0,8, но все прошел, то нормально.
Да, да, да. Нет, даже если одна промилле, и ты выполнил все тесты, прошел по прямой, дотронулся пальцем до носа, там, и еще точные координационные пробы выполнил, ты трезв.
Все, понял. А что дольше всего выходит? Вот что быстро выводится из организма, а что дольше выводится из организма?
Дольше всего выводится тяжелый алкоголь. Это ректификат. Ректифицированный спирт – это водка.
Водка дольше.
Опьянение от нее наступает быстрее, тяжесть последствий от нее тоже тяжелее, нежели чем от дистиллята.
Но это означает, что дистиллят, подождите, то есть получается, если уж крепкое, так виски или коньяк?
Да, 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 лучше уж такое. И легкий алкоголь выходит быстрее. Это легкие алкогольные напитки. Вино, пиво,
вино.
Медовуха.
Это такое. Вот, то есть если пить, то вино или что-нибудь, что-то такое. Вот.
Да.
Но нет,
долго объяснять биохимию.
Это с точки зрения выведения, а с точки зрения здоровья. Я понимаю, что лучше вообще ничего не пить, но если уж согласился, что-то там.
Вот был такой хороший умный дядька, Платон назывался. Вот он говорил, до 18 лет ни в коем случае, до 30 лет умеренно, после 40 регулярно и постоянно, для того, чтобы старость была долгой и замечательной. Что имел в виду Платон?
Что он имел? Ага, я понял. Но вы знаете, что они считали алкашами все, кто просто чистое вино пьет, они разбавляли водой его.
Так, а вино-то 12 градусов, поэтому они его разбавляли, и молекула становилась уже 6 градусов, 5 градусов, 8 градусов.
То есть вот. Как быстро рассчитать, можно за руль или нельзя, если нет алкотестера рядом? И вообще, по каким косвенным признакам можно понять, что нельзя или можно?
Еще раз повторюсь, печень здорового человека, любого среднестатистического, перерабатывает 10 грамм спирта в час.
Угу.
То есть делаем определенный математический расчет. 1 литр пива, 50 грамм спирта. Соответственно, 5 часов.
Так, 1 литр пива...
5-градусного
пива. Ну, мы в среднем возьмем, да. Это, значит, за руль можно через 5 часов. 5 часов.
5 часов смело, да.
1 литр пива. 1 литр
вина. Соответственно, точно так же, там, 10-градусное вино, выпили литр, через сколько? Через 10 часов.
Так, 1 литр вина, 10 часов. И, соответственно, если 1 литр, ну, 1 литр водки нельзя. А в пределе, вы видели таких, когда уже кажется, что он мертвый должен быть, а он нормально ходит?
Да, конечно, максимального человека, который я видел, это 6 промилле, то есть 6 грамм на килограмм. Это смертельная доза.
Это сколько же надо выпить, чтобы... Это...
Ну, около 2-2,5 литров.
Водки. Чистой. Ясно. Да. Давайте. И последнее, пожалуй. Как быстро привести себя в порядок? Вот есть рецепт, как вот не просто, чтобы ты выглядел хорошо, а организму помочь поскорее все это вывести. Всякие там энтеросгели какие-то, еще что-то такое.
Это очень долго работает. Мочегонные, любые.
То есть прогнать, заставить кофеин. Почки работать быстро.
То есть жидкость употребляем много жидкости и быстро ее выводим.
Сагандаля нужна, байкальскую траву. Она такая мочегонная, прям, мама дорогая.
Ну, примерно такого, да.
Спасибо вам огромное, Константин. Пожалуйста. Заходите к нам почаще, ладно? Ваша консультация чрезвычайно была полезна. Правильно? Очень утренняя тема у нас, между прочим. Прям, честно говоря, тема, что нужно. Прямо вот как раз наша утренняя. Действительно такая, что вызывает резонанс. Да, и, кстати говоря, у нас же голосование идет. Сейчас я вернусь к его результатам, к результатам этого голосования обязательно. Сейчас. А что такое у меня?
Фамилию забыл. Так и пишет. Напивайтесь. Полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный.
Очень полезный, очень.
Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. 2 рюмки. Не больше.
Не больше.
Лучше 3. Ну, можно и 4.
2.
Все это перемешать?
Не больше.
Как, Даша?
Можно 3 или 4.
Очнулся и не найдешь, где сердце. Вот Пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке быть» или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишут, беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставам смазку дает 150 зубровки, 200 Мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только капельки, чуть-чуть так, для запаха. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну,
не, я надеюсь, вы записываете, не, да, сейчас рецепт?
Не марочных, для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Вот. Профессор один пишет, только этим себя и поднял. А вот академик один, после инфаркта месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день встал, бегает он. Случай-то описан был, на Кавказе было, в горах, да, он лежал.
Ну, в общем...
Как лежал, как безнадежный, после 3 стаканов. Сам с горы сбежал, внизу его родные все знали, внуки там, ну, жена, ну, все.
Ну, в общем, ребятки, я думаю, что вы знакомы с этой историей. Это о пользе чего? Дозирования, я не знаю. Ну, в общем, о какой-то пользе. Хорошо, я считаю, что мы можем теперь уже официально начать этот час. Отставить всевозможные вечерние разговорчики. У нас утро здесь с вами или что, я не понимаю. Естественно, утро. Ну, вот такая история. Сергей Чеховский, сталкер, я приветствую вас, Артамон, Роман, Самсон Самсонов, еще Игорь М., Галина, Дмитрий Суворов, Алексей Портер, Паштет, Игорь М., Лев Рузанков, Медведь, Самсон Самсонов, Ризориус, шеф-комендор Александра, вам прекрасного утра, Галина, доброе утро, Вареник и Александр Первый, все здесь, но не все здесь попали в перекличку, потому что вас много. Лучшие люди планеты здесь, на нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, What you know about rolling down in the deep? А уже 407 тысяч автомобилей, смотрите, как в столице. Ребята, можно въезжать не только в Москву, можно из нее выезжать. Я так, на всякий случай, я ни на что не намекаю. Я прямо говорю, из нее можно и выезжать. Абсолютно точно в аналы. В хорошем смысле слова должна войти эта пилюля. И скажите мне, что это нехорошо, и вы мой враг. Скажите мне, что это нехорошо. Потому что это хорошо, конечно. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК.
Моторы.
А ведь у нас шло все это время голосование, и я останавливаю его прямо сейчас. 69-22-9. Получается? Получается. Значит, я спрашивал вас вот о чем. Нам нужны расширение границ возможностей для употребления всевозможных, расширение границ. То есть мы должны расширить их. Существующих норм недостаточно. Вот эти самые 0,16 миллиграмма и 0,3 промилле. Нужно расширить. Или нужно оставить. Вы спрашивали, а нормальный вариант где? Вот ничего не трогайте, все оставьте как есть. Или ужесточение наоборот. Значит, расширение требует 69%. Считают нормальными существующие границы 22%. И 9% хотели бы ужесточения. Хотя куда ужесточение, если уже известно, что абсолютно трезвыми мы быть не можем. Абсолютно трезвыми. А абсолютно пьяных выявлять позволяют и существующие нормы. То есть 69, почти, давайте так округлим. 69 это... две трети, правильно? Почти две трети. Даже, ну, как бы, ну, чуть побольше даже, чем две трети. Значит, вам тесно в существующих границах? А чего бы вы хотели? Вот, с одной стороны, мы хотели бы оставаться живыми все время, выезжать из точки А и приезжать в точку Б, все время живыми оставаться, все время. И при этом, чтобы границы были побольше дозволенного. Как это увязать? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро, Москва, Михаил.
Да, Михаил, слушаю вас, да, добрый.
Вы знаете, я вот живу в доме рядом с ГИБДД, с главным управлением по нашему городу.
Угу.
И каждое утро выезжаю на работу, и вот они, здравствуйте, любопытные люди. Угу. Как себя чувствуете? А что у вас с глазами? А что у вас с прической?
Угу.
Или, Ром, сегодня 15 лет супружеской жизни моей. Поздравьте мою супругу и меня.
Поздравляю.
И пусть она за руль сядет когда-нибудь уже.
Наконец-то уже, чтобы я мог расслабиться хотя бы иногда после ресторана. Конечно. А может, она уже давно умеет, просто не показывает.
Она умеет. Она не хочет.
Конечно. А как супругу зовут вашу?
Юлия.
Юлия, ну, с днем рождения семьи вас уже. Еще чуть-чуть и совершеннолетие уже будет. Это 15 лет, это какая свадьба?
Ну, наверное, серебряная, нет?
Не знаю. Как помните этот, если бы я тебя 15 лет назад убил, так я бы уже вышел из тюрьмы. Но это не, это не про вашу историю, конечно. Нормы расширить, а наказание ужесточить. Это Вячеслав предлагает. И что-то кушать захотелось здесь. Мастер, приятного аппетита вам. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю.
Хотел бы немножко еще добавить. Вот были упомянуты лекарства.
Да.
Лекарства немножко другая тема. Там тест на наркотики, не на алкоголь.
Там по наркотикам.
Да, тот же самый валокордин, он дает положительный тест на фенобарбитал. Есть даже капли в нос, по-моему, как то ли тизин, то ли нарктизин, то ли...
Которые тоже, да, что-то там дают какие-то эти...
Он дает, ну, можно положительный тест на наркотики, то есть в организме нет ничего, но тест будет положительный.
Но это хорошо все равно, правильно? Потому что мы же за все хорошее против всего плохого, в общем, мы же не можем подходить каждому индивидуально человеку, что он там закапал себе в нос. Лучше всех под одну гребенку. Как увязать безопасность? Стройный... ассистент, адаптивный круиз-контроль, держание автомобиля в полосе и всякое такое. Мастер. Нет, мастер. Пока у вас органы управления будут оставаться, нельзя. А ну, вдруг ты почувствуешь невероятную легкость бытия и вдруг почувствуешь, что вот именно в этот момент тебе очень хочется принять управление на себя. Нет. Уж если под шофе в автомобиль, так значит автомобиль должен быть 5-го уровня автопилотирования. То есть он не просто должен принимать сам решение, он не просто должен знать, что делать в любой ситуации, он не просто должен уметь ехать по любому импровизированному маршруту, но и он не должен иметь органов управления, за которые вы можете потянуться, за которыми. Нет, их просто не должно быть. А это, как ни крути, к счастью, все еще довольно отдаленное будущее для нас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Максим Атища. Я вот не пью алкоголь уже лет 5, наверное, как минимум. Я противник алкоголя, но в любом случае, конечно...
А что он вам сделал? Можно поделиться, что он вам сделал плохого? Что вы...
Ну, это яд для организма.
Это яд, да. Ну, знаете, колбаса и сосиски тоже... Сосиски тоже яд.
Да, я на этом больной, я помешан, я веган.
А вы еще и веган. Во, слушайте.
Да, я, ну это, да, это как...
Нет, нормально, это хорошо. Слушайте, а вы веган-сыроед или вы... Или
нет, этот? Нет, я не сыроед. Да, и просто я есть... не очень строгий веган, я очень... Ну, бывает, с друзьями летом на пикничке могу и места...
Вот, и корову, корову. А корова, это же вегетарианская же, она же траву ест, поэтому это практически трава. Корова это такое... Главное, свинью не есть, она очень... К человеку она близка. А вы знаете, что вывели искусственное мясо вывели.
Да.
Которые из вытяжки, вот из курочки берут, тут вытягивают клетки из бедра какого-то и искусственно выращивают. И оно уже продается. То есть, по сути, вегану можно есть, потому что, скажите, в веганстве же нельзя есть мясо, потому что для этого убивают животных? Или, в принципе, неважно, какое мясо?
Нет, в веганстве, потому что вообще животные...
Страдают. Страдают.
Нет. Это вредно для человека, для животных белки.
То есть даже если искусственно выращенная курица, ее тоже все равно нельзя есть, даже если никого не убивали для этого, она искусственна.
Я думаю, да.
Нельзя. Но вы держитесь, там, этот, потому что...
Я хотел сказать очень важную вещь.
Давайте.
Вот, обязательно промилле должны быть, потому что, ну, там, кефир, квасок, это все тоже ведь дает, но...
Угу.
А кроме этого же есть еще очень там вот делают тесты на наркотики, да?
Да.
А если я там я люблю там ну зелень, травку, если я курил месяц назад,
да.
А покажет же?
Я не знаю.
Это держится там до 3 месяцев, говорят.
Угу.
Так а как быть, если я уже месяц как.
Ну я думаю, что как быть отказаться. В смысле, ну, от мяса смогли отказаться, видите, от алкоголя смогли отказаться, значит, и от зелени нужно отказаться, как, я не знаю, на укроп там переходить, что-то. А вот мне алкоголь тоже надоел, лимузин говорит, давно уже не пью, вот. Было необычайно много мотоциклистов. Вчера, скажите мотоциклистам, что еще очень рано выезжать на дорогу. Позавчера вечером, ой, извините, прыгнул. Позавчера, да что ж такое, сообщение приходит. Кослявая забрала первого в этом сезоне. Еще очень скользко. Максим Ауттайм пишет. Максим, можно я добавлю вот к вашему утверждению, что еще очень рано? Еще очень рано, да еще и очень не тот город. Еще и очень не тот город, где нужно выезжать и отвязно чувствовать себя на мотоцикле. Не знаю. Вот Париж хороший город для мотоциклистов. Бангладеш может быть хороший город. Не шучу, Париж хороший, потому что в Париже как-то граждане научились... Но вот вы же не ходите, не топчетесь по голубям, правильно, которые на площади кормятся вот перед метро. Голуби там, воробьи сидят какие-то еще эти. Вы не идете, не каждый раз не давите голубя, и у вас получается жить с ними параллельно. Вот примерно так граждане Парижа научились вести себя со скутеристами и мотоциклистами. Же их как голубей огромное количество, они как голуби резвые, везде носятся, и при этом никто их не сбивает и не убивает, и никто не против, что они там как бы занимают первые ряды всегда на светофорах, просачиваясь между автомобилями. Ну, как-то они там... Договорились, как-то появилась культура взаимодействия, коммуникации между 4- и 2-колесными. Хотя на самом деле 4- и 3-колесными, потому что в основном очень любят парижане перемещаться на скутерах 3-колесных. Такие, знаете, 2 колеса впереди, 1 сзади, хондочки и еще какие-то. Потому что удобно, можно не держать весь вес скутера ногой, потому что он сам стоит сам по себе на светофоре. Вот, и так вот они ерзают туда-сюда. Но мы не Париж, нет, мы еще как-то не сумели договориться. Это и хорошо, что мы не Париж. Потому что помимо коммуникации между мотоциклистами и автомобилистами, там есть другие проблемы. Вы сами знаете какие. На Самуи очень хорошо на мотоцикле. На Пхукете вообще отлично на мотоцикле. Да, но не в Москве. Слушателю 15 лет супружеской жизни. Это стеклянная свадьба. Галина, спасибо. Со стеклянной вас свадьбой, уважаемый слушатель. Не так опасно легкое опьянение, как состояние тяжелого похмелья, пишет Дмитрий. Да. А живьем с картошки шкуру срезать. Это нормально? 386-й. Вопрос к вам, веганам. Живьем с картофеля или с моркови срезать кожу и потом хрясь откусил вот это все. Посмотрите, веганы, пожалуйста. анимационную ленту, называется «Полный расколбас». Посмотрите сегодня, правда, без детей, потому что там овощи и фрукты, и вообще продукты говорят все, что они думают о нас, о людях, их пожирающих. Все, как говорится, без купюр. Полный расколбас. Вы даже удивитесь, как-то вы могли пропустить такую анимационную ленту мимо себя, потому что это будет хорошо. Все, я еще раз напомню результаты голосования, и дальше хочу не возвращаться к этой больше теме. Мы хотим расширение наших возможностей с точки зрения содержания промилле и всего остального. Да, 69%. Мы считаем, что данные нормы хороши и сейчас, 22%. Мы требуем ужесточения под этих подобных норм. 9% из проголосовавших.
Моторы.
7.35, моторы, продолжаем. 522 тысячи автомобилей в столице. В какой-то момент, вы знаете, перейдя болевой порог, уже и не больно, и не страшно, потому что эти числа перестают иметь значение. Полмиллиона, ну плевать. Даже если 3 миллиона здесь будет, все равно плевать. Уже как бы не осознаешь масштабов бедствия. 26 километров в час скорость движения в центр, 42 из центра. Обратите внимание, что почти в два раза быстрее можно уехать из Москвы. Я продолжаю вам об этом напоминать. Погоды-то какие стоят, смотрите. Аж целый Вильфанд вас предупредил. Ребят, вот сейчас можно еще насладиться солнечными ваннами, а к вечеру все, кранты, снова зима. Все, снова февраль, снег пойдет и все остальное. Чего вы сюда едете? Поработать вы всегда успеете. И зимой, и ночью успеете поработать. Отдохнуть на солнышке. Витамина D, большой ложкой, хоть там, вот это все. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло.
Да, слушаю, вы уже в эфире.
Спасибо за эфир, да.
Ой, сделайте радио тише, пожалуйста, и прямо в телефон лучше говорите, так надежно.
Да, уже выключили.
Спасибо, спасибо.
Значит, у меня два предложения. Предложение номер один. Когда джентльмен, ну, когда слушатель дозванивается в эфир, пускай представляется еще и автомобилем, на который он едет.
Вот, конечно.
Да, это было бы, ну вот, например, Андрей 213, да, и все хорошо.
Да.
Мне очень любопытно, вот этот наш веган, он случайно не собирается стать трансгендером, и на чем он катает?
Ну
вот,
ладно,
я
ну
что? Я уверен, что у него какая-нибудь маска.
Не, почему? Вот, почему так уверены?
Ну, человек такой, мягко говоря, своеобразный, а на Мазда, на заводе это более чем своеобразные люди. Вот раньше была
Волга, не знаю, мне Мазда очень нравится. Вот потом... CX-30 свеженький, прям роскошный кроссовер, честное слово. Да, вообще да, роскошный. Я не знаю, нет, я бы, честно говоря, нет, характер автомобиля, может, и имеет отношение к характеру его владельца? Безусловно, имеет. Но, как в любом правиле, здесь есть исключения, и порой масштабы исключений такие, что уже и о правилах-то говорить не приходится. Поэтому, не знаю, мне нравится CX-9, к примеру, и, напротив, мне нравится CX-30. Самый маленький сейчас компактный кроссовер в линейке Mazda в России, и могу вам сказать, что при определенных обстоятельствах, может быть, он для меня и, конечно, слишком изящный, но будь это автомобиль моей супруги, я не просто не чурался бы его по выходным, а я бы, напротив, активно подворовывал бы его у нее, потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это удобно, это технологично, это довольно бодро и азартно, и что еще здесь добавить? Очень классный автомобиль, тем более для условий большого города, мегаполиса, то есть с возможностями кроссовера и плюс возможностями хэтчбека. То есть компактный, удобный, юркий, ловкий и везде проезжающий, везде паркующийся. И при этом с возможностями кроссовера. Полный привод, клиренс, там, выглядит, обвес, вот это все это. Поэтому, не знаю, про Мазду не зря. Вот, и зря это он так про Мазду, там скорее девушки за рулем. Ну, правда, у нас Мазда, это уж если говорить о кроссоверах, ну, как-то повелось, что очень женщинам нравится автомобиль. Почему? Потому что изящные, потому что есть стиль в них, и потому что есть что-то такое, что другими брендами утрачено, как это индивидуальность своя. Да, а если у меня на работе шестерка Мазды и своих две, как мне представляться? А, нет, в смысле, автомобиль, наверное, шесть на работе. Вот так и представляться, Каждый автомобиль с ВИН-номером и со всем этим. Так, что у нас еще здесь? У меня одного много машин, автобусов, грузовиков, все перечисляет. Нет, лимузин, все не нужно. Павлуха Grand Voyager продает почему-то Весту. Вот, говорит, покупал новый в салоне. Люкс мультимедиа, 32 тысячи. Пробег, все остальное. Павлух, как-нибудь мы реинкарнируем дровишку, нашу рубрику, и там в дровишках станем снова говорить об автомобилях. Вы помните вчера здесь в эфире, ну, не знаю, может, и не помните, но накануне в эфире здесь появился слушатель с единственным, как он утверждает, в России Infiniti Q70 длиннобазным. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Всеволод, Москва, все хорошее.
Давайте, автомобиль, Роман, скажите... представляйтесь, никакой автомобиль у вас, Всеволод. Я Всеволод, у меня Мерседес.
Нет, у меня Volkswagen Tiguan, тот самый замечательный, на стадии сети, на родных тормозных колодках,
так, без
проблем,
ДСП
с мокром. У меня вопрос такой, я не видел тестов CX-30, но вот тесты CX-5, все полевые тесты показывают, что при диагональном вывешивании, это единственная машина, которая не может из всех кроссоверов пройти, она вывешивается и стоит, ну, мертва. CX-30 такой же полный привод, ну, такая же беспомощная, или... Все-таки они что-то сделали и наладили, как вот сделали с RAV4, например, да? Раньше было все грустно, сейчас одни из первых мест занимают.
Я вам честно скажу, я не помню у CX-5 такой особенности, потому
она
что...
Есть, вы можете посмотреть на Ютубе, все вывешивают, ребята и наши, и казахи вывешивают, даже китайцы проходят, диагонально вывешивают для CX-5 это смерть, то есть он стоит... Мертвый даже не может съехать никуда. То есть, ну, это тяжело очень.
Для я попробую. Сейчас не готов комментировать. Я попробую, потому что у меня с этим вопросом никогда не возникало. То есть, два колеса, когда висят. Да. Но вы понимаете, что система полного привода, ну, концептуально ничем не отличается там, от того же вашего Тигуана. Вообще ничем.
Но, тем не менее, все съезжает, кроме CX-5. Вы можете посмотреть сами, как бы.
Не, а что мне смотреть? Я попробую лучше, потому что вы, когда вы станете... Учить. Спасибо. Когда вы станете смотреть видео, где владелец X3 против Q5 зарубится, то там X-Drive будет великолепным, справится вообще со всеми препятствиями, а Quattro отстой, в топку, ничего не сможет сделать. Потом, напротив, когда вы будете смотреть тест, который снимает владелец, ну, или топящий за Audi человек, Quattro, легендарный Quattro, в прошлом году отметивший систему полного привода 40 лет развития, инноваций, технологий, революций, эволюции, всего остального. Посмотрите тест, где проповедник Quattro вам снимает, то X-Drive, ну, с места не тронется автомобиль. Он с места не сможет тронуться на скользкой дороге, ваш X3 BMW. А вот Quattro и в гору, и на горнолыжный трамплин, и везде заедет. Поэтому, знаете, важно не как голосуют, важно как считают. Важно не что на самом деле из себя представляет автомобиль, а важно, кто снимает этот обзор. Поэтому, если вы позволите, я сам возьму CX-5 и попробую это на нем. А для начала возьму CX-30, потому что это ближе. И есть доступ к автомобилю. И попробую на CX-30. Но у меня еще даже на первом поколении CX-5 таких вопросов не было. И не помню, чтобы я прям четко диагональное вывешивание устраивал, так чтобы оба колеса в отрыве были. Но я вам хочу сказать, что... То, что не может тронуться с места, то может ходом каким-то можно преодолеть. Ну, чуть-чуть ходом. Там, если задача остановиться в диагональном вывешивании и из этой позиции... И что за вывешивание еще? Где вы стоите? Вы стоите в ложбине или на бугре? Это тоже имеет значение. Ну, условно, вывешивание может быть, когда вы по диагонали проходите бруствер какой-то земляной, да? Ну, то есть бугор какой-то. И вывешиваете, ну, не траншею, а напротив, ну, вот бруствер такой, длинный. И вы переезжаете через него по диагонали. У вас вывешиваются колеса, но автомобиль висит. Чтобы стронуть его с места, его нужно наклониться куда-то вперед, и тогда он получает контакт еще одним колесом. Вот. Или вы в ложбину въезжаете и таким образом вывешиваете. То есть вы въезжаете как бы в траншею, в ложбину. По диагонали. И тогда вам для того, чтобы тронуться с места, нужно не просто поехать, а вам нужно еще и преодолеть подъем, забраться на него. Причем забираться двумя колесами диагональными, там, левым передним и правым задним. Вот это тоже разные условия. Что за вывешивание? Ну, в общем, я попробую. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Хотел вам рассказать как раз про полный привод. Это вот одна вещь. И вторую еще попозже скажу про Дастер новый.
Давайте.
Значит, по полному приводу. Вот был Форестер, который, помните, окна без рамок, старый такой, турбовый, 2,5 литра.
Да.
Вот на нем ездил, на нем можно было вот зимой аккуратненько и хвостом помести, понимаете, в повороте. Вот как нажал, так и поехал. Поменяли на Кодиак, потому что Форестер маленький стал для семьи. Ну и, конечно говоря, после Форестера, после его полного привода, полный отстой. Да, помогает выбраться во дворах из снега, но прогнозируемости нормальной нету. Вот. Не пошалить никак нельзя. Просто чисто для безопасности, для того, чтобы выбраться. Но ощущение от драйва вообще не стало. Это именно в сравнении с Форестером. Многие не верят, но когда прокатились на той, потом на той, соглашаются. А второй момент хотел сказать про новый Дастер. Очень нравится автомобиль. Вот я первого поколения ждал, когда он выйдет. Пришел, разочаровался, потому что сесть нормально не смог внутри. Потом смотреть второй. Лучше, конечно, сделали. Ну ладно, тесно сзади, меня другое расстроило. Какой вселенский обман идет? Значит, говорят то, что багажник увеличился на 20 литров. Ну, я менеджера взял, говорю, пошли мерить. Взяли мы с ним коврик от старого Дастера, положили в багажник. Один в один, тютелька в тютельку. Грубо говоря, даже пару сантиметров у старого больше.
Но а он, другое, же, он же в глубину, вероятно, увеличился, а не, нет, не в размер.
Нет, мы взяли, значит, полку и замерили высоту до полки. От пола багажника, вот от до полки.
Да.
У старого выше чуть-чуть, на пару сантиметров выше. То есть никакой прибавки вообще нету.
Не знаю. Нет, ну, вот. В смысле, там как, как мерить? Там, может быть, нет, может, под полкой увеличилось пространство, где ниша для колеса запасного. Ну, там как-то...
Это, опять же, это скорее всего, действительно, как измеряли. Потому что, конечно, фактически, вот, если мерить коврами размеры, то абсолютно идентичны, даже чуточку меньше вот по высоте до полки.
Я понял. Вот хорошо. Вот. Спасибо, хорошо, спасибо, принимается. Ну, с другой стороны, ну, 20 литров... Не знаю. Нет, если это принципиально важно, значит, это принципиально важно. Считается ли, Олег спрашивает, считается ли, как проезд на запрещающий сигнал светофора, поворот на зеленый, но без стрелки? Спасибо, пишет Олег. Я думаю, что если там стрелка есть, но она не горела в этот момент, стрелка, то это, разумеется, движение на запрещающий. Ведь если там стрелка... Значит, эта стрелка не горит тогда, когда там зеленый для пешеходов, может быть, правильно? Вот это все. И вы проезжаете на запрещающий. Стрелка у нас, я напомню, эксперимент проводился по разрешению водителям всегда поворачивать направо без стрелки, даже, ну, даже на красный, просто табличка должна была висеть пластиковая, направо всегда можно. Но эксперимент этот был признан неудачным, и его не ввели массово. Хотя в некоторых странах Европы и у наших соседей ближайших есть такое правило. У нас нет. Поэтому если у светофора есть стрелка, условно, направо, но она не горела, когда вы поворачивали туда, это проезд на запрещающий. Ну, а как быть? На то она и стрелка, чтобы светиться. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, вы еще про Дастера говорите?
Ну, как мы про них не говорим, но, видите, появилось мнение вот такое.
Вот да я вот, такое. Знаете, вот как бы с памяти Сергея Леонидовича, как он отзывался о Дастере.
Классный автомобиль, который специально сделали хуже.
Нет, он говорил, ударив в дверь его, что-то написать на нем и ездить.
Да, нет, это я точно помню, что говорил Сергей, потому что я же этот Дастер ему и передавал. Этот Дастер был у меня в тесте, это еще другая даже радиостанция у нас была. Вот, и я ему его передавал, и его слова были такие. Хороший работящий утюжок, ощущение, что сделали сначала хороший автомобиль, ну, в этом сегменте, в этом классе, а потом специально его ухудшали, чтобы сделать его дешевле. Вот, ухудшали, имеется в виду, что плохая посадка там была, неудобное плохое кресло, неудобное расположение органов управления, эргономика никакущая, пластик дубовый абсолютно, там ногой упираешься, здесь тебе в колено давит, еще что-то такое. То есть как будто его специально ухудшали, но то, что касается ходовых характеристик, сразу получило высокую оценку Дастера. И эти же все характеристики не просто остались, но их немножечко еще подтянули в новом Дастере, который уже, насколько я понимаю, появился у дилеров даже. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. По поводу светофоров. Они есть сейчас, белым подсвечиваются, даже на генерал Дорохова.
Да?
Но загорается и мигает он. То есть у пешеходов зеленый, угу. А загорается стрелка и начинает мигать белый вот этот светофор, что там пешеходы.
Может
то
быть.
То есть это не в одном месте, я их встречаю. Ну,
но массовое распространение не получило эта история.
Под красный не дает повернуть. То есть пока не загорится, угу, стрелка, он не работает. То есть повернуть ты не можешь.
Понял, хорошо, спасибо. Вот Дмитрий Кроссвинд пишет, удивительное. На Люблинской заправке «Газпром» утром бензин продает дешевле, чем вечером. Разница почти рубль. Кто рано встает, тот экономит. Но я не знаю, чем это обусловлено. Может, тем, что он настоялся к вечеру, и он там, не знаю, может, повышается октановое число. Вот утром ты купишь 92-й, а к вечеру он настоялся уже 95-й, к примеру. А то и 98-й. Мало ли. Так, что еще? Секунду. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот где я читаю ваше сообщение. На Тверской есть стрелка направо на зеленый пешеходом. 800 рублей штраф за что, пока не понял. Это конец сообщения. На Коломенской была такая стрелка, пробок не было. Убрали стрелку, на поворот теперь нужно ждать 1,5 минуты. Ну и, соответственно, пробка. Купите уже Ниву 1150 и вывешивайте ее сколько хотите. Это Николай про вывешивание. Ну, на самом деле, Николай, есть правда в ваших словах, потому что когда я слышу вот эту историю, Mazda CX-5 не может справиться с вывешиванием. Еще раз, я не проверял, проверю, скажу. Но условно, возьмем какой-нибудь автомобиль, не может справиться с диагональным вывешиванием. Послушайте, я, имея пересеченную местность, вот Николай, видите, вернул снова к геометрической и фактической проходимости автомобиля. Я, имея даже пересеченную местность, любую, монгольскую пересеченную местность, казахскую, да где угодно, где я ее получал, даже в Эмиратах мы уезжали в пустыне, и в гористых местностях я пытался найти что-то такое, где можно полностью и испытать геометрию автомобиля и возможность его трансмиссии полного привода. Так вот, получить истинное диагональное вывешивание нужно сильно постараться даже на пересеченной местности. Найти такое место, чтобы действительно получить чистое вывешивание. Когда у тебя автомобиль действительно стоит по диагонали на переднем правом и заднем левом, а остальные два колеса в воздухе висят. Нужно сильно постараться. Как вам эта его способность пригодится в городе? Где вы в городе можете заполучить истинное диагональное вывешивание, да еще и такое, что оно будет сопряжено с невозможностью ходом взять это препятствие? Ну, то есть вам нужно будет начинать движение, уже будучи в положении диагонально вывешенного автомобиля, стартовать с такого положения. Убей, не пойму. Вот где вы в городе можете это получить? Я не знаю. Но если это важно, ну окей, хорошо, пусть это будет важно. Это, я здесь не для того, чтобы спорить, я здесь для того, чтобы в данный момент для того, чтобы удивляться. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, доброе утро.
Да.
На самом деле, как бы тут просто при выборе машины, наверное, такой список составляешь, там, полный привод, хорошо, сравниваешь со всеми. Так, здесь, короче, не умеет, здесь умеет.
Да.
Следующий пункт. И так вот идешь, а так, ну, получается, что я тоже смотрел, Mazda одна из самых худших по полному приводу. Я не знаю, понятно, в городе это, наверное, не нужно, да, то есть, наверное, здесь таких нет.
Ну, вы знаете, я задавал вопрос техническому директору Mazda, вот когда, кстати, CX-5 был тогда в тесте у меня, и по полному приводу, на что мне четко было сказано, и я подписываюсь под этим утверждением. Полный привод у CX-5 и даже у Тигуана, и у RAV4, и у X-Trail, и Outlander, и у всех других кроссоверов этого сегмента. Полный привод – это не внедорожный помощник, это не для оффроуда. Полный привод имеется в виду, то есть, смотрите, это вседорожный ассистент. То есть, для того, чтобы он помогал вам двигаться по дорогам с разным покрытием, но по дорогам, не по диагональным вывешиваниям, по дорогам. То есть, это система, помогающая вам уверенно, стабильно и контролируемо чувствовать себя за рулем автомобиля на дорогах с разным покрытием. Снег, снег. Мокрая дорога, мокрая дорога. Гравий, гравий.
Не, Роман, Роман, это понятно абсолютно. Я просто тоже вот тут ездил недавно в Суздаль, да, то есть да. Пытался заехать в небольшую горку, угу. Мне X-Trail, если что. Вот, и, честно говоря, там передо мной тоже был RAV4, он заехал. Угу. Я немножко, короче, помучился. И, в принципе, вроде дорога обычная, вроде угу. город. Да. Но трудности есть. Я не знаю, что они там делают, как там, не знаю, настраивают этот полный привод. Но разница, она присутствует. Это факт.
Безусловно, нет, она есть, эта разница. Возможно, еще там разница в тех приемах, как вы пытаетесь заезжать. Но еще раз, это большая смысловая и концептуальная ошибка многих водителей. Думать, что полный привод, это значит оффроуд. Все, у меня полный привод, значит оффроуд. У нас вчера с Пашей заруба была, Федоровым, с Павлом Федоровым, моим другом, коллегой, и мы снимали очередной «Выбор есть», да, в Мечково. Кстати говоря, многие грозились из вас приехать, и никто и не приехал. Хотя спокойненько можно там было присутствовать, ну, смотреть, во всяком случае. Вот. У него BMW, третья серия, задний привод. А у меня Stinger, полный привод. Вот вам пример. Stinger, полный привод. Audi A4, полный привод. Это что, внедорожники? Зачем этим автомобилям полный привод? Полный привод в данном случае – это дорожный помощник, дорожный, для того, чтобы справляться с разного типа покрытиями, для того, чтобы автомобиль моментально, моментально адаптировался к попаданию в разные среды. Вот вчера специально одно из испытаний было в Инстаграме, кстати, в сторисе, можете посмотреть на это дело. Испытание была обычная классическая змейка, но часть змейки на асфальте, а часть змейки в снежная каша с пятнами мокрого асфальта. Такой, тает снег на треке. И вот кусочек специально мы намеренно взяли на несколько виражей, чтобы вот ты с асфальта сухого тут же попадал в снег, в кашу. Потом снова пятно асфальта, но уже мокрого, снова снег. И вот такое изменение. Нужно сказать, что BMW либо не справляется с этим, то есть делает все чрезвычайно медленно, а если отключаешь систему стабилизации, то уже после третьего конуса, попадая резко с асфальта на снег и снова на мокрый асфальт, ну, просто поперек становится автомобиль, все, ничего не может делать. Либо идешь в режиме овоща, медленно проезжаешь это все, ну, как бы скорости нет, вот и спокойно проезжаешь. Stinger справляется с этой задачей гораздо, гораздо интереснее, динамичнее, быстрее, понятнее, точнее. Почему? Потому что есть система полного привода. Но это не внедорожный ассистент. Stinger не исполнит вам диагональное вывешивание просто из-за хода подвески и из-за геометрии кузова, и из-за того, что это не про него. Но при этом у него есть полный привод. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Вот по поводу полного привода, много уже уговаривала мужа поменять машину, но он никак не может отказаться от своего Nissan Pulsar, который вывозит вообще все, что можно, и регулярно такая современная полноприводная машина, которая застревает. Ну,
а почему вы его уговариваете? Вот что вам не нравится?
Ну, старенький. Он уже старенький сильно. Он 96-го года, но он, говорит, легендарный. Здесь.
Всюду. Эвтаназия нужна какая-то. Втайне от него нужно провести усыпление. Потом сказать, ну что ж, судьба, значит, придется на что-то другое менять. Потому что если уж душой прикипел, я его понимаю, очень сложно расстаться. Очень сложно расстаться. Я зажмуриваюсь, знаете, когда мне жена говорит, так, что-то у тебя тут майки поднакопились, там еще что-то. У меня никогда нет сил выбрать, что же надо. Я зажмуриваюсь и говорю, ну давай, давай, выбрасывай половину, что тебе кажется не нужно. Зажмурить, сам не могу. Ну, кажется, что все свое такое. Вот это вот с этим связано воспоминание. А у вас какой автомобиль?
У меня Honda Civic.
Honda Civic. Ну, нужно сказать, что у вас семья оригинальных автовладельцев. У вас, ну, Civic, да. Хэтчбэк-то вот этот космический, который?
Нет, у меня седьмое поколение классическое.
Я понял. Ну, держитесь, понял. Держитесь. Перейти на Honda уже не получится, придется принимать решение по немцам, вероятно, какое-то. Можно, можно, я вам можно я вам посоветую? Посмотрите внимательно на CX-30 Mazda. Я уже сегодня о нем говорил. Удивительно классный получился автомобиль. Очень гармоничный, стильный, с классными материалами, технологиями. И выглядит очень классно. И мне кажется, он вам подойдет. Потому что концептуально примерно та же история. Тоже хэтчбэк, но только с полным приводом уже, с внешностью, со всем вот этим. Гляньте на него и мужу покажите. Все, спасибо вам большое и вам тоже хорошего дня. Что у нас еще? У меня Discovery Sport с повышением... с чем? А, с вывешиванием. Проблем вообще нет, когда я езжу на рыбалку, ищу места, чтобы пошалить, пишет Алексей Че. Ну, это нормальное явление для человека, который получает автомобиль с потенциалом, поискать места, чтобы этот потенциал проявить. Иначе зачем ты покупаешь этот автомобиль, если ты не знаешь его потенциала и не пробуешь его, правильно? Я тоже так в те моменты, когда у меня что-нибудь... рамное, большое, полноприводное, похожее на какой-нибудь Прадо, попадая на заснеженную парковку, там, где легковушки не могут проехать, тоже даешь себе волю, ну, как бы почувствовать возможность автомобиля. Зачем все это было? Вот так. Недавно был свидетелем того, как полноприводный крузак крутило на дороге. Владимир Горыныч сообщает. Владимир, ну, как известно, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Нет ничего невозможного. Поэтому, если человек с интеллектом решит закрутить полноприводный крузак, так ему, скорее всего, это получится.
Моторы. Движение.
Удастся, правильно говорить, да, ему? У него это получится. 499 тысяч. Я не знаю, куда приливают автомобили, отливают. Только что был прилив на 500 с лишним, 522. Теперь отлив. 499 тысяч автомобилей в столице. И это хорошо.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 30 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. И уже 637 тысяч, только что было 400 тысяч. Окончательно понятно, что там какие-то саботажники забрались в центр организации дорожного движения, в ситуационный центр, и начинают там по клавишам. Туда-сюда, туда-сюда, 400 тысяч, 600 тысяч, 700 тысяч, миллион, ну и так далее. Все, поэтому я прекращаю смотреть на эти данные, но продолжаю присматривать в один глаз за тем, что происходит в городе и через Яндекс.Карты, вот. Вот через эти пробочки. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, спасибо за Евгения Леонова, просто живот болит до сих пор.
Да,
спасибо большое, спасибо, вы подняли просто в МТ.
Хорошо, спасибо большое, да-да-да, это о пользе алкоголя разным. Значит, смотрите, город плохой уже, 5 баллов, Балашиха мрак, нет, да, я не так буду. Восточный курс магистралей одинаково плохо как в городе, так и за городом. Перед МКАД и после МКАД плохо. И Щелчок, Рязанка, Энтузиастов, Волгоградка вообще мрачная. У Кузьминок, не доезжая до Кузьминок, ДТП у вас к тому же случилось по направлению в центр. Вообще страшное дело, это Волгоградка. В область идешь, когда утром 60 разрешенное, поток требует, чтобы ты шел 78-79, а в это время навстречу стоит плотнейшая, дичайшая пробка. И ты каждый раз думаешь, сейчас какой-то бадалово в этой пробке начнется, кто-то кого-то поднет, и он навстречечку буквально на полкорпуса выберется. И те, кто по левой полосе идут, хрясь, и вот тебе лобовое, страшнейшее, страшнейшее. Потому что, ну, просто вот в миллиметрах стоит автомобиль. Ребята, можно обратиться к службам и попросить страшный Волгоградский проспект отделить все-таки отбойничком? Отделить отбойничком. Но там нет разрывов никаких все равно для проездов, ни для чего. Спецслужбы там не гоняют тоже. Раздела никакого нет, чтобы оставлять его для спецтехники. Там просто двойная сплошная. Можно отбойничек на Волгоградке поставить? и избавить людей уже от смертельного страха, смертельного ДТП. Это реально очень страшно. И страшно по центру идти тоже. Потому что ты можешь быть аккуратным, а тебя подтолкнуть кто-то сзади, какой-то идиот, таксист, маршрутчик, еще кто-то. Тебя подтолкнет, ты подтолкнешь того, кто в левой полосе, и вот тебе снова смертельный ДТП с лобовухой. Ну нафига все это? Это решается просто элементарно отбойничек. Не хотите большие ставить? Тросовый отбойничек просто поставить. Тросовый. Ну хотя бы, чтобы предупредить лобовые столкновения вот в этих местах. Но это же просто какая-то жесть, это ваша Волгоградка. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Я вас вот опять хочу поругать.
Да, поругайте.
Я в Москве недавно езжу, всего лет 35.
Да.
На моей памяти на Волгоградке, вот я могу припомнить так, ну штук 20 смертельных ДТП.
Да.
А поругать я вас хочу за фразу «поток требует». Там на этой протяжке, то есть вот этот протяженный поворот на Волгоградке, ехать вообще надо серединкой, и ехать всегда, вот я езжу, ну не больше 60.
Не, я говорю про прямое, про прямое движение, вот там, где прямая она после
прямая эстакады. Там, прямая, ну прямой там не бьются, там бьются вот в этот, ближе сюда к Любынке. Вот
но вы понимаете поворот. Как, нужно ехать 60, но когда вы едете 60 в потоке, который идет 80, вы являетесь причиной потенциальных проблем.
Ром, вы знаете, сами, я ни для кого сами. Не являюсь, а езжу так, и никто мне не мешает, не, никому не, я не нет, мешаю.
Это вам кажется, спасибо вам, Матакин, извините, можно я говорю о статистике, ну просто загуглите статистику. Тихоходы. Одна из главных причин ДТП. Тихоходы. Вы, когда вы идете на 20 километров в час медленнее потока, неважно, какая разрешенная скорость. Абсолютно не имеет значения разрешенная скорость в данном аспекте. И законопослушные, типа законопослушные с точки зрения дорожного права американцы, тоже идут с диким превышением. Для меня это был сначала культурный шок. Ну, написано же у тебя здесь 45 миль. Я смотрю на спидометр своего автомобиля, 75 у меня скорость. Я иду в потоке. 45 написано, 75 мы фигачим. Несемся куда-то. А не могу не нестись, потому что все так едут. Начинаешь идти с разрешенной, тебя все с сигналами, с матерком американским обгоняют. Нельзя не в потоке идти. Потому что ты причина диких перестроений. Кто-то не рассчитывает, что такое медленно, начинает резко отворачивать от тебя в сторону, в одну, в другую. А там тесно, жесть, как на Волгоградке. Поэтому наоборот, на Волгоградке как нигде поток должен быть однородным с точки зрения скорости. Как одна колбаса, как поезд поток должен идти во всех рядах. Вот это залог безопасности. А теперь прикиньте, идет поезд, а вы внутри такой 60 едете, а поезд 80 идет. Что делает поток? Поток превращается в ледоход. Ледоход. А вы стоите как бык или как опора моста. Их быками называют, по-моему. И лед оттекает вас. Ломается там что-то структурное, еще что-то. Обходит вас. Потому что вы медленный. Автомобили вас обгоняют относительно вас на скорости 20 км в час. Это все равно, что вы стоите... А машины едут 20 километров в час вокруг вас, понимаете? Но это же нелепая ситуация, правильно? Неужели вы не понимаете, что это помеха? Вы помеха в данном случае. Ровно такая же помеха, как если вы видите поток, идущий со скоростью 20 километров в час, тянется, а вы стоите посреди этого потока с аварийной сигнализацией. Вы сломались. Возникнет за вами пробка? Конечно, возникнет. Но что вас нужно объехать. А здесь пробка возникает на скорости 80 км в час. Та же пробка. С теми же объездами вас, с объездами. Но только на 80 километрах. Но это же многократно повышает потенциальную опасность. Неужели такие простые вещи мы действительно должны обсуждать? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я вот как раз о Волгоградском проспекте хотела сказать.
Да.
На самом деле, да, это жуткая история. Но проблема в чем? Я тоже думаю, что вот бы сделали отбойники на Волгоградке, но там из-за того, что жуткая пробка, то с одной стороны, то с другой, в разные стороны, по разным дням и времени, они должны открывать вот эту вот посередине полосу реверсивную. И она утром как бы открыта в одну сторону, в центр, а вечером обратно. И из-за того, что там скорые тоже ездят, им дает возможность эта реверсивная полоса обгонять поток то вечером, то утром. К сожалению, я так подозреваю, что это проблема, ну, не Кутузовского, конечно же, но проблема...
Ну, смотрите, у вас поставили опору временную для эстакады, прямо по центру движения, отрезали три полосы. в целом.
Да, 3. Да.
Ну, нормально, смогли же взять. И вообще, я говорю, тут Волгоградка не очень страшная, там несколько светофоров, и движение не очень быстрое. Меня больше пугает Волгоградка, которая там в районе этих Кузьминок. Вот та, которая в область уже после эстакады длинной.
Согласна. Вот там, да, согласна.
Узкие полосы, жесть, и ты летишь в 20 сантиметрах от встречки, в 20. И думаешь каждый раз, кто-то просто затупил, телефон у него выпал из руки, он за ним потянулся, на секунду, чуть-чуть повернул руль, 20 сантиметров в машине его преодолеть, это доля секунды, и все, вот тебе встречка сразу.
Да, да, и учитывая, что там очень узкие теперь ряды стали, все
да.
Едут очень аккуратно.
Ряды узкие, да. Машины большие у нас, спасибо вам большое, машины большие, широкие, все вот это, и это жуть как страшно. Но я думаю, что да, там не появляется раздел, не появляется отбойник, только потому, что... Только почему? Давайте сейчас представим. Потому что в этом есть какой-то высший смысл, но непостижимый пока что для нас. Какой-то резон есть в этом. Но потом, когда вы решите там сделать отбойник, сделайте, пожалуйста, тросовый. Ну, он узенький сам по себе габаритами, но эффективный. Извините за опоздание, немножечко режим приема пилюли у нас сместился, но, как видите, я умею быстро исправить ситуацию. Да просто потому, что отбойники в стране кончились. Доброе утро, Макс. С. Олег Измайлова, приветствую, Михаил Сергеевич, Александр Сазыкин, Денис, Надежда Яковлева, здесь Спамбокс и Игнор Барбарисов, Владимир, Алишер, Чок без ника, еще Денис, Всеволод, Галина, Лесной Александр и подлый примат с нами. Не, Александр тоже, Александр Лесной, вы путаете. Нет там реверсивного движения. На основной Волгоградке, после Люблинки в область, там нет никакого реверса. Там эстакада сначала, а потом просто Волгоградский проспект. Все нормально там. Я читаю вас, потому что вы пишете, а вы пишете, потому что я читаю вас. Говорит МСК-бот. Наш бот-мессенджер пишется латиницей слитно, то есть в одно слово как слышится, так вот и пишется. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Первый километр сообщает, что там сузили полосы на Волгоградке из-за автобусной полосы. Если поставить отбойник, еще уже все станет. Да нет, тросовые отбойнички, они очень узенькие. Они как раз между двойной сплошной туда помещаются. Он узкий, но чрезвычайно эффективный. Его эффективность доказана шведскими специалистами. Однажды мне посчастливилось на конференции быть в шведском, кстати, консульстве. На посольстве здесь, в Москве, где мы много обсуждали безопасность. Все-таки Volvo — это безопасность и все такое. Вот. И это шведский опыт, который перенимается у нас, если я не ошибаюсь, на Ярославке. Если вы по Ярославке далеко в область поедете, да, в сторону чего? Переславль-Залесского, то там вы несколько таких участков найдете, где тросовые стоят отбойники. Они вот их достоинство в том, что они легко монтируются. Очень легко меняются в случае чего, да и повредить их сложно. А эффективность у них чрезвычайно высокая по удержанию автомобиля в полосе.
моторы.
8.18 на Каширском шоссе грузовичок пробил это тросовое ограждение и легко потом валялся в противоположном кювете. Нет, еще раз давайте скажем. Во-первых, есть физика. Физика есть. Во-вторых, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Поэтому если захочешь на грузовичке что-то пробить, так ты пробьешь. Все зависит от кинетической энергии и массы, энергии, которую ты придаешь телу, и массы тела. Ясное дело, что отбойник не панацея, и при желании его, безусловно, можно пробить. Можно стену здания пробить, можно обрушить два небоскреба необрушаемых высотой по 500 метров каждый. Просто можно их обрушить тоже, несмотря на то, что самолеты и раньше врезались в здание. Но при желании и использование технологий, можно и их тоже обрушить. Ну, в принципе, можно сделать да что угодно. Так что в 69-м году человек, посланец планеты Земля, ходил по Луне. Это ли не доказательство того, что при желании мы можем достичь массы всего невозможного? Так что нормально. И тросовые отбойники, да, но в основном они справляются со своей задачей. Если что. Так, значит, несколько слов нужно сказать про вчера. И, наверное, даже про позавчера. Потому что несколько интересных автомобилей у меня. Один из них сейчас в руках, потому что это тестовый Махав. А второй из интересных автомобилей, это тоже так случилось, Kia. Но это было сравнение. Что вам интереснее, Kia Stinger или Kia Махав? Давайте, потому что времени на оба может и не хватить на подробный рассказ. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Можно вернуться к теме вот по Mazda CX-5? Маленькая ремарочка, я владелец Mazda уже 3 года.
Вот, ну расскажите.
Ну, все прекрасно. По поводу вот курсовой устойчивости, не так давно, с месяца назад, я попала на МКАДе в колею, такую, знаете, замороженную. Uh-huh. И машина справилась практически вообще безукоризненно. То есть uh-huh. я сначала пыталась это сделать сама, меня на две стороны, на две полосы вообще болтало, uh-huh. хорошо никого не было. И фактически отпустила руль, только пальцем придерживала. И вы знаете, она сама взяла полосу и поехала вообще идеально.
А у вас же там еще G-Vectoring Control система стоит, которая помогает в повороты входить так аккуратненько, по-спортивному, без этих, без переруливаний. Угу. Да, ой, продолжайте.
Да, видео. Да. Но, знаете, есть маленький момент по поводу Mazda CX-30. Задумала тут поменять себе автомобиль, думаю, ну, возьму поновее, как бы, пробег 0. Приехала в салон, посмотрела, ну, честно говоря, как бы не впечатлило. По сравнению цена, качество, объем автомобиля, как бы нет. CX-5 это наиболее оптимальный выбор.
Ну, это хэтчбэк, правильно, потому что вы после, если чуть побольше автомобиль, то пересаживаться в машину чуть поменьше, это уже немножечко не то. Это хэтчбэк, по сути, это третья Mazda, но только полноприводная и с внешним видом кроссовера. А так...
Да, но при разнице в цене, там небольшая, там порядка 300-400 тысяч, как бы, знаете, иметь больше автомобилей, более качественного такого.
Согласен.
Еще есть маленький момент, что да. у них по сравнению вот с трехлетним выпуском ухудшилось качество салона. То есть я посмотрела, что было вот... Я была разочарована.
Да, понял, хорошо, спасибо. Принимается комментарий. Насчет качества салона не знаю. Мне кажется, что примерно концептуально одно и то же. Больше того, CX-30 новый автомобиль, и там просто новая эргономика. Может, качество салона, может быть, вам показалось из-за того, что он просто архитектурно другой. Ну, в принципе, вообще другой. Другая мультимедиа и все остальное. Почему Stinger такой медленный? Дмитрий Мол спрашивает. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, почему он такой медленный. Нет, ну я знаю, потому что другие приоритеты. Здесь задача не соответствовать заявленной динамике разгона, а там что-то, чтобы коробочка правильно была настроена, чтобы расход топлива был оптимальный, чтобы комфортно было ездить. И вот это приоритеты. А динамичный разгон, не знаю. Но, как показала практика, и BMW тоже, в общем-то, не самый быстрый вариант, с учетом того, что заявлено в документах. То есть BMW тоже сильно больше секунды отстала, трешка отстала от своего фактического расхода, этого разгона, фактически заявленного в документах. Так я не понял, мы говорим про Махаву или про Стингер? Давайте уже определимся, что мы... Если Стингер, это одна история, если Махав, так я пойду по вашим вопросам, которых у меня очень много. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, это вас Олег беспокоит.
Да, Олег.
На протяжении 3 лет рассказывает о владении Стингера. Конечно, мне интересно по Стингеру информация, ощущения, видел ваши сторис. Но вот Иван писал в Инстаграме, что собираюсь менять, наверное, в мае буду менять.
Стингер на Стингер.
Да, конечно, я не вижу альтернативы. Покупать BMW за 4 миллиона нет такой невозможности, да и желания. Поэтому, в принципе, меня устраивает автомобиль за эти деньги. Я не вижу смысла, вот вы сейчас рассказываете про Махав, то, конечно, это разные целевые аудитории.
Ну да.
Я не вижу смысла покупать Махав, когда могу купить Стингер. Ну это ощущение, это драйв, это какие-то... совсем другие ощущения.
Ну и больше того, Стингер все-таки будет подоступнее, потому что вот эта штуковина, что мы вчера катали, это комплектация, да, за 2 950 000.
Ну это вот моя комплектация, стайл, примерно на это смотрю. Стайл, да. А Махав там стайл. А 3500, а смысл? Ну не знаю, может кому-то, конечно, в лесах там лазить, может, угу. Но это разные целевые.
Нет, да и на самом деле и в лес, спасибо большое, и в лес на нем особо не поедешь. Ладно, хорошо, давайте тогда про Стингера, про Махав потом. Вопросы у меня все есть, я их все зафиксировал. Итак, мы сравнивали Stinger и BMW 3 серии. Причем BMW 184 силы 2 литра и задний привод. Почему такое несоответствие? Stinger тоже 2 литра, но 247 сил и полный привод, 8-диапазонный автомат доступен для каждого из автомобилей. 8-диапазонный и у BMW, и у Stinger. Почему такая разница техническая? Потому что задача была посмотреть, что ты получаешь в другом бренде, в похожем по настроению автомобиле за те же деньги. За те же деньги, за которые ты покупаешь Stinger, к примеру. Вот, соответственно, Stinger стоит около 3 миллионов рублей. Вот это его версия. Значит, у BMW четверка... еще пока она недоступна, и, если честно, четвертая серия BMW концептуально не очень правильно ложится к Стингеру в конкуренты, потому что просто это купе двухдверное. А Стингер — это гранд-купе или гранд-турер или фастбэк, как угодно можно называть этот тип кузова, но это пятидверная штуковина. Четыре двери и крышка багажника с задним стеклом откидываемая, лифтбэком мы еще зовем такие автомобили, но это быстрый автомобиль. Гран-туризма, соответственно, он фастбэк. Не просто лифтбэк, а он фаст-лифтбэк. Вот так его нужно назвать. Поэтому мы подбирали просто конкурента примерно за 3 миллиона рублей. Сюда бы можно было бы и Audi A5 Sportback использовать, вероятно. Но Audi A5 Sportback еще дороже. Уже даже на старте ты все равно не возьмешь что-то такое, что ложилось бы в стоимость Stinger. Поэтому трешка BMW. Заднеприводная, то есть моноприводная. И вообще это стартовая версия BMW. Стартовая, 320i. Самая базовая, самая же на есть распростецкая версия. Хотя в этой самой распростецкой уже, как оказалось, ну что-то, я не знаю, там, вероятно, допами добивали, потому что уже неплохая мультимедиа, там не адаптивный, но круиз-лимит есть, подогрев сидений, электропривод крышки багажника, камера заднего вида. Ну, то есть она не самая простая версия, а значит, цена у нее еще выше заявленной базы. А база за моноприводную BMW в стартовой версии 320i 3 миллиона 180 тысяч рублей. 3 миллиона 180. А наша, значит, была еще дороже. А стартовая версия Стингера, о которой я говорю, 2 миллиона 900... Что-то там два, вот, престиж еще есть версия, а есть версия стайл, то есть это уже раз, два, третья по уровню оснащения версия. 2 миллиона 959 900. Сразу полный привод, сразу автомат, сразу кожаный салон, мультимедиа, Apple CarPlay, подогрев охлаждения передних кресел, подогрев заднего дивана, багажник с откидывающейся вот этой крышей электроприводом, ну и так далее. На ходу, скажу вам честно, BMW интересный автомобиль. Интересный с точки зрения руления, ощущений и всего остального. Но в том, что касается пространства, комфорта внутри, оснащения и удобства эксплуатации в условиях разных сред и разных покрытий дорожных, конечно, полноприводный Stinger дает большущую фору моноприводному BMW. А если вы захотите тот же BMW в той же стартовой версии, но с полным приводом X-Drive, те же 184 силы, так это уже 3-300 там с чем-то миллион рублей. Это уже какие-то совсем другие деньги. А еще плюс оснащение, если похожее на Stinger сделать, так это будет под 4 миллиона вообще. А по динамике, да, по динамике оба автомобиля проиграли. Stinger при заявленных 6,8 показал лучший результат в разгоне до сотни 8,7 при заявленных 6,8. У BMW заявленный результат 7,1. Причем оцените разницу. Разница в лошадях колоссальная. 247 у Stinger против 184 у BMW. А разница в заявленном расходе всего 0,3 секунды. Stinger 6,8, BMW 7,1 заявленный расход. Правда, BMW тоже сильно дольше 8 секунд разгонялась до сотни. Мы грешили на зимнюю резину, на плотность воздуха, на ветер там, еще на что-то. Ну, в общем, не то чтобы динамичные автомобили, но Stinger очень хорош с точки зрения управляемости, контроля и ощущения стабильности. Да и внешне, если честно, это тоже вау автомобиль, привлекает внимание. А кого удивишь стандартной трешкой? Да никого. 663 тысячи автомобилей в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы! Моторы.